Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, пятница, сентябрь, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! В Крыму 30, не хочу возвращаться в Москву, пишет Спира. Оставайтесь в Крыму, какая проблема, это же Россия. Все в порядке. 4 балла пробки в Москве, сейчас в движении. Пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот», что видите за окном своего автомобиля. Евро 88.96, доллар 75.20, нефть Brent 39.88, не понял. Еще недавно была 45. Что случилось? Захарову теперь только в отставку, так опозорить президента, чтобы он перед сербами извинялся, пишет Георгий. Ну, вы слышите, да, там, значит, президент и, ну, можно упомянуть, можно не упоминать уже, и министр иностранных дел извинились перед Вучичем за пост Марии Захаровой, а Мария Захарова — это официальный представитель Министерства иностранных дел. Все мы знаем, чему этот пост был посвящен, тому, что Вучич приехал к Трампу, а его посадили на стульчик, как-то очень странно, действительно. Ну, вот, и Мария Захарова по этому поводу высказалась в сатирическом ключе, целилась в Трампа, понятное дело, а попала, как показалось, Вучичу, в него же, вот в Вучича. Тот обиделся. Ну, в общем, обида ясная на самом деле, да, я уж не официальный представитель, вот, и не из администрации президента, и скажу как есть. Ну, потому что мне же не нужно соблюдать политес. Ну, и правда ведь господина Вучича посадили-то как попало. Ну, и правда ведь, обидно же. Ну и правда же, пришлось ехать в страну, которая твою страну разорвала в клочья еще совсем недавно. Совсем недавно. Пришлось. Да, это, конечно, издевательство над собой. И единственное но, Вучич это прекрасно понимает, но деваться некуда. Вучич это понимает. И как его посадили на этот стульчик, он тоже понимает, что это безобразное абсолютно было. Вот. И его обида, по сути... Ну, не обида, да, вот негодование, оно связано с тем, что, ребят, да я и сам понимаю. Да я и сам понимаю, чего вы вот лишний раз? Еще не хватало, чтобы вы туда подливали масло. Мне самому тошно. Вот это его внутреннее ощущение, 100%. Мне самому тошно от этого всего. Но вы еще и подливаете туда вот это вот, еще и прикалываетесь над этим. Ну, найдите другой повод поприкал. И это понятно. Почему? Потому что русские сербы братья навек. Типа, братья, ну, вы можете не заметить нашего позора. И мы говорим, да вообще, конечно, могли бы и не заметить, если честно. Если честно, могли бы и не заметить. Ведь что, у нас, что ли, не было каких-нибудь позорных страниц в нашей истории, да? Ну, как-то сербы стараются их не замечать. Ну, и мы стараемся не замечать. Поэтому, собственно, президент и извинился перед сербом. Да, ну, то есть, ну, извините, ну, так, такое дело, перестарались, горячие головы на места, понятно. Ну, кстати, в этом случае, мне даже вчера писали вот некоторые мои друзья, кто интересуется политикой, а вот Мария Захарова работать будет или не будет, а мне так интересно, я еще в этот момент сейчас вот смотрю как раз на здание Министерства иностранных дел, вот у меня же оно прямо вот, прямо по курсу здание Министерства иностранных дел. Уволят, не уволят, я бы не увольнял. Вот вы меня спросите, уволят не уволят? Я бы не увольнял. И знаете почему? Ну, а потому что ошибиться может каждый, во-первых. А во-вторых, я вам расскажу историю из жизни. Однажды, будучи молодым и неопытным, я в эфире радио, грубо высказался, абсолютно грубо, относительно другого своего коллеги, работающего на радио, на этом радио. То есть нарушил корпоративную этику, не зная о том, что она вообще существует. То есть мне казалось, что свобода — это, ну, тождественно беспределу. А это не так. И я помню, как мне позвонил... ну, это уважаемый человек был у нас, он работал. Вот. Ну, там, программу свою авторскую вел и так далее. Вот. Мне позвонил Сергей Даренко и сказал...
Алексей.
Я говорю, да.
Сергей Ильич, да. Он говорит, ну, там, значит, вы сказали... Грубо очень. Грубо. По человеку, да? Я говорю, ну, в общем, я там так сказал, я считаю, что я прав. Он говорит, ну, как сказать?
Понимаете, есть такое понятие, как корпоративная этика. Я говорю, так.
А вы нарушаете.
Я говорю, да?
Ну, да.
Вы по своим бьете, понимаете? Вы по своим бьете. А по своим бить нельзя. Это вот внутри надо.
внутри поговорить. По своим бить нельзя. Я говорю, что делать? Как бы, о, мастер, что делать? Ну, надо позвонить. Как бы, надо позвонить, надо объясниться. Я говорю, а телефон есть? Сейчас сброшу. Сбросил телефон, я позвонил, и говорю, так и так, мол, молодой, неосознанный, сказал грубость, понял, что это нарушает корпоративную этику, в ноженьки кланяюсь. Ну, извините, дурака, ну, бывает, ну, чё. Поскольку человек этот сам, ну, взрослый, вот, все понимает, он сказал мне, да ладно там, Алексей, да, это, да, господи, да зачем, вы мне позвонили, да что вы, это вообще, да нет, это не стоит никого, ну, понятно, что стоит. Вот, а потом у меня был разговор, значит, дальше я звоню Сергею Дыренко, говорю, Сергей Ильич, он, да, Алексей, я говорю, ну, я позвонил, как бы, признаю, что не прав, там, и сказал, что не прав, все, вроде как претензий ко мне никаких нет. Он говорит, Алексей, ну да, ситуация, конечно, неприятная была, но в целом, говорит, пройти мимо, это, говорит, знаете, никак. Пройти, говорит, подойти к человеку, плюнуть в лицо и убежать, это плохо. А вот, говорит, подойти, плюнуть в лицо, а потом осознать, что ты сделал неправильно, извиниться, это, говорит, достойно. И вот так, ха-ха-ха-ха-ха-ха, в телефон. Я говорю, не, ну я же не то, что плевал там кого-то. Не, ну, понимаете, да? Это достойно. Все, давайте, Алексей, давайте, до свидания. Все, давайте. Гений, гений, абсолютно гений. До свидания, до свидания. Пип-пип-пип-пип. Поняли, да? Поэтому что произошло сейчас? Мария Захарова не прошла мимо. Мария Захарова подошла, нечаянно плюнула в лицо Вучичу. Хотя целилась, ну, явно в Трампа, явно. Хотя смачно так. В лицо Вучичу. Вот. Вучич это заметил. А вот этот красивый жест, извините, пожалуйста, аж от начальства. Ну, это даже большего стоит, чем если бы не заметили. Все. Это теперь опять мы все, русские и сербы, братья навек. Мне все время, кстати, говорят, что я на русского не похож. Я говорю, на русского не похож. Ты монгол. Я начал смотреть, как выглядят монголы. Но монголов не похож. Не похож, нет, вообще. И Пикантус, вот эти все дела, как бы не похож. Думаю, на кого ж похож? Потом думаю, посмотрю-ка я сербов. Гляну-ка я сербов. А как они вообще выглядят, эти сербы? Ну, интересно, да? Начал как-то с Николы Теслы почему-то у меня. Значит, я подумал, а может быть он серб, Никола Тесла? Да, посмотрю других сербов. Вот. Тесла серб, нет? Вон. Посмотрю других. Посмотрел. Думаю, о! Ну, все понятно. Ну, вот я и нашел. И по, значит, и уса, и усы, уса, и уса, и уса, не уса, конечно, и усы, и борода, ну, такая же, вот такая же, и лицо такое же, и волосы такие, все, все, я серб, на самом деле я серб, я осознал. Так что я вам, русский, говорю следующую вещь. Эй, урус, слушай сюда. Да, ну, шучу, я серб, вам говорю, значит, мы братки, братки навек, все. Все, я русский, слушайте меня внимательно, я вам как серб вот говорю. Мы братья, не обижайте нас, русские, не обижайте нас. И уса, и волоса, да. Карьера в Захаровой покатилась, все, пишет Валерий. Да ладно, бросьте. Ну, хотя, может быть, конечно, и да. Но я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Ну, каждый ошибается, бывает. Ну, а что, у нас даже министр иностранных дел один раз не проверил, микрофон выключен или нет. Обернулось все милой шуткой все равно в итоге. Красивыми майками. Ну, вот надо что-то придумать. В этом же смысле и для Марии Захаровой. В целом-то работает хорошо. Ну, в целом. Захарова-то. Ну, надо ее простить. Я считаю, нет. Что, не надо прощать? Ну, не прощайте тогда. Решайте сами, в конце концов. Братушки, да, братушки, мы братушки. Тесла продался американцам, пишет мастер. С кем не бывает, с кем не бывает. Иной раз поедешь в Америку, и вот уже на стульчике перед американским президентом сидишь. Всякое бывает. Серп и молот, пишет Игорь. Да, да. Ну, Гойко Митич, пишет Эдмон. Не, ну, Гойко Митич, он и прям индеец. Он прям индеец. Вот. Тесла хорват. Ну и чё, какая... А есть какая-то разница между сербами и хорватами, что ли? Нет. Нет. Нет, вообще никакой. Это один народ, вы чё? Да я вам говорю, натурально, это один народ. Сербы и хорваты, вы чё, какая разница между сербами и хорватами? Это один народ. Вы чё вы мне рассказываете? Хорваты, ну серьезно, подтвердите, вы же один народ. Вот мы с украинцами один народ. И вы, значит, сербы и хорваты один народ. Разве не так? Разве не так? Я вообще не понимаю, как вы там разделились? Вы вообще, у вас язык-то разный хоть или один? Уже, по-моему, один язык, нет? Сербы, хорваты. У вас один язык, чего вы рассказываете? У вас различие-то какое? Православный, не православный, правильно? По-моему, так. Не, или я ошибаюсь? Ну, как у нас с украинцами? Мы один народ, просто одни подумали, что они такие, как это, окатоличились маленько, да? Зауниатствовали, а другие считают, что они православные. Ну и все. Вот. Коммунисты, большевики старались вытравить из нас-то все. Ничего не получилось. Все равно вон ходим, значит, свечки ставим, все дела. Вот. Мы, значит, стоя молимся, а вы сидя молитесь. Вот это вот, значит, наше различие. Вот. У нас крест восьмиконечный, а у вас четырехконечный. Ох ты ж, вот это да. Все ясно. Хорваты, католики, сербы, православные. Вот и все, Влади. Я же вам говорю, что все разделения всех стран современных, даже если там один народ на самом деле, они проходят по религиозному признаку. Украина, Россия, Белоруссия сейчас, Россия. Почему возле костела собираются люди? Не возле чего-то еще, не возле торгового центра, не возле памятника Ленину. Почему именно костел? Почему там костел и портрет Папы Римского смотрят на тебя? Я же там был, я же ходил, портрет Папы Римского. И почему там люди туда забегают, там их вроде как спасают? Почему оттуда выходят католические священники? Оговорился. Католические священники поддерживают протест. Почему, когда идет митинг, они в колокола бьют? Ну, все понятно. Разделение по религиозному признаку. Кстати, если будет эскалация конфликта, резать друг друга будут только по этому признаку. Потому что отличить католика от православного белоруса невозможно визуально. Ну, невозможно, вы понимаете, да? То есть, ну, не получится. Визуально ты не отличишь. Вот, а вот когда это заявится, когда позиции будут уже расставлены, да, тогда уже будет совершенно по-другому. Но надеюсь, что этого не будет. Нельзя признать братом того, кто устроил против тебя геноцид. Сербы не простят хорватов, пишет Илья. Ну, Илья, понимаете, украинцы не простят русских, русские не простят украинцев. Да, вот это все одно и то же. Это все понятно. Крым, Россия, Аляска, Россия, Косово, Сербия, пишет Недобрый. Язык один, сербско-хорватский, только у хорватов латиница, а у сербов кириллица, пишет Николай. Вот вам еще один пример того, как разделяются народы единые. И я уже 10 тысяч раз об этом говорил, да? Религия и как ответвление от религии, потому что именно религии даровали нам те языки и те, ну, алфавиты, так скажем, которые у нас есть. Это, соответственно, кириллица и латиница, да? Вот берут кириллица, латиница. Я пишу такими буквами, а ты пишешь такими буквами. Я, значит, крещусь слева направо, а ты справа налево. Пора тебя убивать. Или наоборот, и я тебя буду... Именно так. Это тупое религиозное противостояние, которому тысячи лет, понимаете? Вот оно здесь и сейчас. Никуда не делось. В этом смысле я, конечно, с одной стороны расстраиваюсь, а с другой стороны сильно радуюсь. Радуюсь тому, что я это понимаю, а расстраиваюсь тому, что люди, какими были, такие и остались. То есть мы не прогрессируем с точки зрения вот, развития человечества. Мы не прогрессируем нисколько. Мы прогрессируем в техническом смысле. То есть лошадь поменяли на мотоцикл, повозку на автомобиль, да, стали летать по небу. Но в гуманистическом смысле, в смысле развития гуманитарного, мы вот где были, там и есть. Именно поэтому, когда ты берешь Дао Дэ Цзин и начинаешь читать, ты понимаешь, что это современный хороший текст, и он спокойно абсолютно... ложиться как хочешь вообще на современность. Именно поэтому ты берешь Библию и понимаешь, что там описаны все те же самые конфликты, которые мы видим сейчас. Там будет убийство, предательство, воровство, дружба, любовь. Все там будет. Все обязательно будет. Изощренный садизм там будет. Ну, это человечество. Ну, это такая энциклопедия человечества. И так везде. Любую книгу ты берешь, хорошую, которая написана 2000 лет назад, 3000 лет назад, и там все уже сказано. Ты берешь Соломона и начинаешь его читать. Ты читаешь Экклезиаст, а это все про наш день. Почему? Ну, потому что умные люди, во-первых, и потому что мы их в гуманитарном смысле не превзошли. В техническом смысле человечество растет, наука, безусловно, развивается, а в гуманитарном смысле человечество давно стоит на той планке, которая задана была тысячелетия назад. Все, мы выше не можем прыгнуть. Мы не можем ничего нового сказать о любви, мы не можем ничего нового сказать о верности, преданности, предательстве. То есть о грехах.
Мы не можем сказать о гневе ничего нового, да, о стяжательстве, ну, это уже сказано. И как бы вы ни изощрялись, новую этику вы не выдумаете. Вся новая этика, выдуманная вот сейчас, здесь и сейчас, обычно ублюдочная. Ну, это прямо какое-то вырожденческое нечто, не приводящее ни к чему. Ну, то есть это какие-то выдумки, квазирелигии и прочее, которые быстро очень умирают. Сами себя исчерпывают просто, и все. Сейчас ты все из Библии описал про отношения Турции и России. Точно один в один, пишет Серж. Пожалуйста, а какая разница? Вот Турция и Россия. Да, у нас теперь другое вооружение. Ну, вспомните русско-турецкие войны. Вспомните, значит, их империю. Вспомните нашу империю. Вспомните, как это все было. Да какая разница-то? Да какая, к черту, разница? Как было значит, турки, как у них была вот эта заявка на Кавказ, как они хотели, им нравится там Армения, да, им нравится Грузия, ну, им вообще вот этот вот весь край нравится очень. Так и есть. Как у нас были заявки на эти регионы, так они и есть. Что-то изменилось, что ли, я не понимаю? Да ничего не изменилось. Может быть, что-то изменилось в плане желания Великобритании? Даже вот сейчас Великобритания, какая она раньше была, огромная империя, да? Океаническая даже, можно сказать. Огромная империя. И что? Что-то изменилось с тех пор? Ну, да, конечно, колонии вроде бы отвалились. Ну, так вот, они отвалились. Но, с другой стороны, контроль в каком-то смысле этический, моральный, языковой сохраняется. Вы вот возьмите Африку, например. Возьмите Африку, возьмите Америку, Северную, Южную Америку. Посмотрите, на каких языках там говорят люди. И вы будете очень сильно удивлены, наверное. А хотя вы не будете удивлены, вы все грамотные люди, и вы увидите там французский, испанский, английский. Французский, испанский, английский. Французский, испанский, английский. Почему вы увидите там французский, испанский, английский? Что там, где-то в племени в каком-то вдруг изобрели такой же язык, как и там где-то далеко-далеко, за морями, за лесами? Да нет, конечно, очевидно, это были колонии. Туда приходили европейцы и насаждали свою культуру, религию и так далее. Ну, то есть все насаждали, язык. Вот и все. Вот это такая простая вещь. Как ничего не изменилось? Пол Армении оттяпали турки, пишет Серж. Серж, это понятно. Это я немножко о другом говорю. Я говорю о противостоянии, которое существует, да? Я же не говорю в географическом смысле. Так-то, конечно, вот смотрите. В 2013 году Крым, вот он был частью Украины, понимаете? А в 2014 он уже часть России. То есть в географическом смысле какие-то вещи могут меняться, это понятно. Это частности на самом деле. А глобально ничего не меняется. Есть государства с имперской традицией, есть государства, которые на это не претендуют. То есть из них имперский дух выбит. Например, та же самая Швеция превратилась в производителей котлеток и мебели. Все, где там Карл XII плачет, где он плачет? В аду, наверное, он плачет. А где еще может плакать такой человек? Все правители наверняка будут в аду. Вряд ли правители попадают в рай. Да, ну, вряд ли. Все они, скорее всего, горят в аду за свои прегрешения. Это ясно, что править и не грешить невозможно. Ну, это невозможно, и все. Россия как-то отстала в завоевании Африки, пишет Андрей. Ну, конечно, она отстала в завоевании Африки, потому что Россия сама по себе не так рано успела развиться, мы отставали там. Да, мы всегда отстаем, раньше отставали на 100 лет, на 200 лет мы отставали. Но в целом, когда у нас появился уже флот, когда мы оформились в империю, когда мы стали силой, ну, мы себя показали, то есть сильно показали. Сначала мы собирали государство. По сути, вот когда говорят о собирателе государства, говорят обычно про Ивана IV, надо еще и про Ивана III говорить. Вот, мы собирали государство. Дальше у нас была смута. Смута, ну, прям ужас какой-то, потому что правитель не подготовил себе преемника. Преемника не было, понимаете, вот как, ну ладно, значит, не было преемника у правителя, правителя не стало, началась смута, Рубилова, страшная, смуту преодолели, тяжело преодолели, а за счет народа преодолели, безусловно, ну а куда деваться? Ну, куда деваться? За счет народа преодолели. Пришлось изгонять всяких подлецов и негодяев, аж из Кремля, там, вот эти все дела. Подлецы и негодяи в роли поляков, кстати. А, нет, в роли поляков подлецы и негодяи, вот так. Нет, ладно. Поляки в роли подлецов и негодяев были тогда. И остаются, кстати. Мы знаем, что вы были в Кремле, поляки, мы знаем. Вот, и мы вас выгнали со своей земли. Не забывайте об этом. Вот. Потом появились Романовы, потом, в общем, в череде этих Романовых потихонечку, полегонечку появился Петр I. При Петре Первом сформировалась империя, а дальше империя показала свою силу. Да, блистательный 1812 год, я имею в виду победа, да, и уже победу, то есть, а, говорят, война 1918 года, я, в целом победа в этой войне, вот что я имею в виду. Победа, все, мы победили, блистательный. После этого, естественно, вся Европа сказала, о боже мой, эти русские, они, конечно, сильны. Блистательная победа. Вот. Ужасное поражение в Первой мировой. Это нельзя назвать победой. Хотя мы вообще-то, по сути, коалиции, коалиционно-то победили. Вот. Но проиграли, потому что нас разорвали внутренние конфликты. Мы захотели свобод, прав, 8-часового рабочего дня, не дожали врага и в целом разорвали сами себя изнутри. Ну и, естественно, при помощи западных коллег они старались тоже изо всех сил, потому что зачем такая сильная Россия? Вот. Блистательный по итогу Вторая мировая война. Но она больше блистательная не для нас, а все-таки для американцев, потому что резервной валютой основной стал американский доллар. Ту Америку, которую мы наблюдаем сейчас, во всем ее величии, та Америка, которую мы наблюдаем сейчас, это Америка, сформировавшаяся в 1943 году. Ровно тогда, когда доллар стал основной резервной валютой. Вот. Ну и потом был второй этап, когда американцы оторвали доллар от золота. И вообще сказали, это просто бумага, которую вы можете покупать, а мы гарантируем, что она будет ценна, потому что мы очень сильные. Ну, это был второй этап. Вот, наш катастрофический провал с распадом Советского Союза, ну и вот сейчас мы пишем нашу историю заново. Для правителей в аду организована специальная красная зона, сам видел, пишет мастер. Вот, подошел и плюнул в поляков, пишет Дмитрий. Ну и потом извинился. И потом извинил. Хотя нет, перед поляками не хочется. Перед ними, вы знаете, поляки, конечно, вредные. Перед ними извинишься, а они еще требуют. Они какие-то ненасытные. Они ненасытные. Вот, бесполезно это все. Нет, с поляками только как вот с родственником, с которым все отношения испорчены окончательно. Все, вот только так. Больше никак. Нам нужны проливы, пишет Григорий. Меж тем и Канада, и Австралия, и другие бывшие колонии входят в британское сотрудничество наций и формально подчиняются короне, пишет Искандер. Да, им еще это нравится. У меня, кстати, Искандер, еще возникает иногда ощущение, что у нас в России многие подданные королевы. Знаете почему? И не потому, что у Брилева недвижимость в Великобритании. Нет, не поэтому. Потому что мы с таким интересом следим, что там произошло в королевской семье. Родился ли у них внук там какой-то. А вот как его назвали. А развелись, не развелись. А какой костюм на ком был. Меня это так всегда поражает. То есть потомки большевиков, а мы уже потомки большевиков. На самом деле, по-хорошему. Ну, наши деды когда-то выбрали такой путь, понимаете, в чем дело. Восхищаются чужой монархией. Чего? Монархии не место на этой планете. Разве нет? А, нет? Тогда зачем царя убили? Зачем убили царя и всю семью? Зачем мы это все сделали? Какой ужас. Наверное, потому что мы были какие-то совершенно отмороженные. Вот. Вот сейчас смотрим на украинцев и говорим, отмороженные эти украинцы. Да? А мы-то что, не отмороженные, что ли? А мы-то не отмороженные. Сами отмороженные. А что? Ну, по-честному. Просто мы, как это, бессмысленные и беспощадные в своем бунте, а украинцы перманентны в бунте. Для них бунт — это каждодневное их, ну, времяпрепровождение. Им надо все время бунтовать, все время что-то кричать, ругаться. А у нас так, накопили эмоции внутри себя. Ну, психопаты, что говорят? И потом уже взорваться как следует. Как следует, чтобы прямо так миллионы смерти, чтобы прям кровушка, чтобы прям надолго запомнилось, чтобы было о чем через 100 лет хорошему писателю написать, в конце концов. А иначе, ха, откуда бы у нас была русская литература, если бы не было у нас такой кровавой истории? Сами подумайте, о чем бы писали? Да ни о чем бы не писали, ни о чем было бы писать. 8.30 новости. Сергей вот пишет, скучно русским без революции, драйва нет, движухи, пишет Сергей. Да не, немного от революции русские подустали. Но заметьте, другие русские, которые теперь украинцы и белорусы, без обид, да, у них есть национальная идентичность теперь своя. Вот, они еще пока не устали, они хотят в это поиграть. Ну пусть играют, ну что? Ну почему нет? Ну пусть играют. Все равно все потом устаканится. Все равно все поймут. Рано или поздно, да? Небензя. ОСХО становится инструментом в геополитической игре. Москва призвала технический секретариат изменить его рабочие методы. Кстати, слово «играется» не существует, если что, на всякий случай. Это я так специально говорю. Играют. Именно играют. Нет там... тя. «Орел и романтик. В чем космонавт номер два оказался первым?» Можете прочитать. Это аргументы и факты. «Шпион из МИДа. Настоящая история агента Трианон». О, это очень интересно. Это очень... Это ТАСС уполномочен заявить, если кто-то смотрел. Я недавно общался с режиссером этого фильма. Дядька классный абсолютно, просто супер. Вдруг слушает, или кто знает его лично, передайте от Гудошникова привет, я с удовольствием вот пообщался. Минтранс допустил отмену платы в общественном транспорте через 15 лет. Минтранс, отмена платы в общественном транспорте через 15 лет. Вообще не будет. Дожить бы до этого светлого дня. Пашаев назвал очередным бредом планы Минюста лишить его статуса адвоката, пишет «Вечерняя Москва». Ох, Пашаев, это, конечно, ужасно. Это прямо такое посмешище. Вообще, конечно, в истории с Пашаевым и Ефремовым сочувствие больше всего у меня, знаете, к кому? К адвокатам. Адвокаты все вместе. Я вам сочувствую. Это прям ужасно. Конкретно за вас, за вашу профессию. Ну, обидно немножко. Я понимаю, вы, наверное, сейчас пьете, потому что так плохо еще никогда не было. 8.37, мы идем дальше. А что там по Беларуси? Пишет 52-й. Я не знаю, что по Беларуси. Я знаю только по Беларуси. Значит, да ничего пока нового. Единственное, что Литва признала, Литва признала Тихановскую единственным, значит, легитимным президентом Белоруссии. Литва. Сейм там или что у них. И там очень интересные формулировки. Значит, Тихановская, мол, легитимный президент, и она должна провести новые честные выборы. Опа. Опа. Довольно странно, правда? Ну, то есть я удивился сильно. Я не знаю, вот вас это не удивляет? Вот вы скажите мне, вот вас... Посмотрите, формулировка. Тихановская законный президент, законно избранный, и она должна провести новые честные выборы. Ну, мне просто интересно, вас удивляет или нет? Потому что у меня как-то в голове сразу рождается некая нестыковка. Ну, то есть, если она законно избранный президент, то зачем ей проводить дополнительные выборы? Скажите, пожалуйста, не понял, что это значит. Ну, она же уже президент, вы же уже признали, ну и все. У Тихановской гражданство Литвы, пишет Спира. Вообще, люди с двойным гражданством – это всегда что-то странное. На мой вкус. Я считаю, что люди с двойным гражданством – это люди, которым нельзя доверять. Вообще. Ну, то есть, это какая-то узаконенная форма предательства. По отношению ко всем, на мой взгляд, сугубо мой, ничей больше. Это субъективно, крайне субъективно. Но это какая-то узаконенная форма предательства. Ну ты на чьей стороне, в конце концов? Ты за монголов или за русских? Ты вот за кого? Ты как бы за французов или за русских? Ты за шведов? Или где вот под Полтавой, ты на какой стороне? Или, о, вы знаете, я и тут, я никому не хочу мешать. Ну, и тут, вот это Александр Григорьевич Лукашенко. Вот к чему политика и тут приводит, вы уже видите, да? Вот это вот сидение на двух-трех стульях, оно вот заканчивается тем, что ты прямо с этих трех стульев обычно падаешь. Вот. И приходится рассчитывать только на самых преданных соратников. Ну, это, как всегда, в виде России. Ну, мы, значит, самые преданные. Мы любим собой жертвовать ради других. Нам это нравится. Мы героический народ, нам нравятся широкие жесты, мы их любим. Знакомые из адвокатской сферы работали с Пашаевым лично, он ничего не решает, решают люди с деньгами, он говорящая голова, пишет шеф-комендор. Это двурушничество, пишет Андрей. Во-во-во, двурушничество. Вот, на мой взгляд, вот двойное гражданство — это двурушничество. Но это ладно, это отдельный разговор. Тихановская. Признана Литвой легитимным президентом. И дальше же по тексту, но должна провести, да даже без но, и она проведет, вот так вот, и она проведет, значит, новые честные выборы. Зачем? Если она легитимный президент, проводите инаугурацию, и все, и пусть правит Белоруссией, правильно? Если сможет. Ну, зачем какие-то дополнительные выборы? Вы же уже признали ее, ну все. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий.
Да.
Вы знаете, вы прям эту тему подняли сейчас вот про Литву. Мне настолько стыдно, это же государство говорит фактически. Сейм, я так понимаю.
Ну, естественно,
что это,
а кто же еще?
Орган управления очень серьезный.
Ну да.
Ну как так? Ну и во-первых, может быть, так интерпретировали. По-литовски это несколько по-другому звучать должно. До смешного доходит.
Да ну, нет, ну почему? Но уже же была история такая. Это вот...
Нет, ну до, там, до таких маразмов, я считаю, государственная власть доходить не должна. Ну, господи,
ну уже же доходило. Но я вам пример приведу, значит, про образ Тихановской. Это Гуайдо, это Венесуэла. Значит, мужик...
Нет, был такой пример, помню. Я, знаете, что еще хотел?
Да.
Такой небольшой экскурс в историю. Когда только распался Советский Союз, я попал в Литву по работе. И много еще было нормально к нам относящихся, так сказать, людей, еще таких, ну пусть это будет просоветских.
Ага.
Вот. И я общался как раз с людьми, которые, несмотря на то, что имея литовское уже давно-давно хорошее происхождение, именно хорошее происхождение, обиженное советской властью даже, вот, они все понимали.
Они все понимали. Единственное, я хочу понять, хорошее происхождение, я просто хотел уточнить. Я
знаете, они так считают, что у кого-то советская власть когда-то что-то отняла. И они потом стали героями там Литвы все. Им потом что-то возвращали.
Хорошая
вот такие
для...
вот у меня...
Репарация.
Да, хорошее, так сказать, прошлое, они считают так. Это правда они так считают. Вот. И кончилось все это тем, что эти люди абсолютно нормальные. Они очень боялись, что наступят вот такие времена, поверьте.
Да.
Ну, не то, что боялись, прям, знаете, страшно. Они хотели свободы, хотели независимости. Все было так. Но маразмы боялись, потому что придут к власти люди, которые совершенно ни к чему не приспособлены.
Почему приспособлены? Приспособлены, просто есть цель, ее надо как-то достичь. Цель такая, поменять власть в Белоруссии. Ну, и вот она цель. Ее как-то, какими-то методами надо достичь. Вот они пытаются. И мне стыдно, пишет Андрей. Я гражданин одной из балт-стран, это ужасно. Логика, двоеточие, пишет Спира. Тихановская подданная Литвы. Сейчас ее сделают президентом Белоруссии, а потом Белоруссия вернется в родную гавань. Тихановская суперагент Литвы, как у нас Трамп, пишет Спира. Смешно про Трампа. Расскажите про Екатерину Шмакову, которая извинилась за пародию на белорусских женщин в программе Тиграна Киасаяна. А я не знал об этом, Дмитрий. Гражданство — это не за, а вот воинская присяга — это за и против. Мне так кажется, пишет Тургалак. Тургалак, а мне видится по-другому. Все-таки гражданство — это за. Что? Если у тебя есть возможность менять гражданство. Если бы не было возможности менять гражданство, то есть вот где родился, там и пригодился, железный занавес и все дела, то тогда да. А если человек получает второе гражданство, сам, взрослый человек, ну, зачем второе-то получать? Ты тогда бери то гражданство и от этого отказывайся, потому что, ну, а как? Нельзя жить на два дома, понимаете? Нельзя жить на две страны. Ну, вот, давайте возьмем пример с людьми. Вот есть женщины такие, есть мужчины такие, здесь не будем мы сейчас сексистами делить, не будем, живут на два дома. Ну, бывает такое. Ну, вот сами скажите, это хорошо? Они не за, не против, там, не, ну, они вот как-то, ну, на два дома живут. Понедельник, среда, пятница с одной женщиной, вторник, четверг, суббота, и воскресенье, кстати, вот, с другой. Не, воскресенье, все, в церковь идет человек, молится, замаливает грехи. Ну, по три дня, и в церковь в воскресенье. Ну, это хорошо? Ну, это как... Ну, такое бывает. Я говорю, такое бывает. Но это хорошо или нехорошо? Я считаю, что это, конечно же, даже если вы попадете в эту ситуацию, и вам даже в какой-то момент это будет, может быть, нравиться, вы все равно будете ощущать внутри, что это нехорошо. Ну, то есть, это же нехорошо. Это же плохо. Ну, так же и с государствами. Ну, то есть, ты живешь на два государства. Вроде бы ничего такого. Вроде бы. Ну, так просто удобно. Ну, конечно, удобно. И когда у тебя две женщины, тоже, наверное, удобно очень. Да? Ну, чего? В два раза больше ласк. Правда, и в два раза больше проблем. Да, правильно? Ну, и так же здесь. Ну, удобно мне. Ну, удобно, это понятно, но это же нехорошо. Это же как-то некрасиво. Это... Ну, не знаю. Ну, это неправильно. Ты уже уж определись. Чего ты хочешь-то в жизни? Правильно? Ну вот, рано или поздно, вот у вас есть жена и любовница. И жена, например, или любовница знает про жену, и любовница говорит, ну ты определись. Вот она вам говорит, ну ты определись. Ну ты уже как бы, что, мы что, так и будем, что ли?
вот это, веселиться весело, или ты уже определись, и будете определяться, а куда вам деваться. А вот почему-то в межгосударственной политике такого нет. Почему-то человеку не надо определяться с этим вопросом. А этот вопрос, ну, он куда важнее половых взаимоотношений на самом деле-то. Ну, это преданность твоя государству, народу. Ты определяешь, какому народу ты служишь. Потому что государство — это народ, на самом деле. Не будет народа, не будет никакого государства. Не может правитель править тем, чего не существует. Ну, определись, ты какому народу служишь. Ты служишь народу России, ты служишь народу Белоруссии, ты служишь народу, там, какому? Я понимаю, что, может быть, ты скажешь, да я вообще народу никакому не служу, я Богу служу. Ну, хорошо, тогда ты должен быть в каких-то монашеских облачениях, вероятно, да? Ты, наверное, тогда священник, и тебе, наверное, тогда вообще гражданство не сильно интересно. Но тебе тогда должно быть неинтересно ни гражданство, ни национальность, не финансовое состояние того или иного человека. Ты над этими вещами, то есть ты выходишь на уровень религиозный, а там, в общем, все равно. Там главное, брат ты во Христе мне или не брат во Христе. Если брат во Христе, все. Кто бы ты ни был, какого цвета кожи, какая разница, брат во Христе, все. Какая бы у тебя ни была национальность, где бы ты ни жил, какое бы гражданство, ты брат во Христе. Ясно? Ясно? Позиция ясная. Но это что, у нас все верующие такие сплошь, что ли? Да вы что? Ну нет, значит, о чем-то другом идет речь. Речь идет о выгодах. Ну ищите выгоды. Ну выгоды, ну ладно, тогда к вам и надо относиться, к таким людям надо относиться, как к выгодоприобретателям и выгодоискателям. Хорошо. Конечно, замечательно иметь гражданство России и США. Вот, например, да, бывают такие люди, чтобы и Россия, и США. Как хорошо. И в определенный момент пользоваться и тем, что есть в США, и пользоваться и тем, что есть в России. Как это здорово, правда? Вот у США и России сложные отношения, а ты сосешь с двух стран. Ну, отлично, правда? И ответственности никакой не несешь-то по факту. Ну, пока войны нет, тебя же не призывают в армию, ну и защищать в окопах не надо страну. Ответственности никакой. Все. Получаешь просто и там, как хорошо. А деньги вообще выводишь куда-нибудь в офшоры. Ну, не на Кипр уже, куда-нибудь в другое место, да, кипрские как-то уже не то. В офшоры выводишь, все. Здесь высосал все, что хотел, там высосал все, что хотел, выкинул деньги туда, где никто не может их проконтролировать, живешь еще в какой-нибудь третьей стране, да? Гражданин России и США, живущий где-нибудь в Азии, в Южной Азии, Юго-Восточной. Вот и все. Ну, это же неправильно. Двойное гражданство власти разрешено, пишет 65-й и добавляет, зачем жопу рвешь. 65-й, извините, я не занимаюсь присущими вами вещами. И то, что властью оно разрешено, это не значит, что я считаю это правильным. Как раз вы сейчас рвете то самое место, о котором написали. Значит, 65-й, объясняю сейчас досконально, четко. Я не согласен с тем, что должно быть разрешено двойное гражданство. Я не согласен. Я считаю, что, например, дальше продолжаю эту логику, дети чиновников российских должны учиться в России, жить в России. Ладно, учиться можно за рубежом, если там лучше образование, возвращаться и во благо России работать. Но когда так получается, что из своих елей они возвращаются, и во благо России работать они не собираются. Они собираются в свое благо работать и благо Соединенных Штатов Америки. Поэтому учиться в России надо детям чиновникам. Чиновников. Жить в России надо детям чиновников. Должна быть какая-то ответственность, понимаете, о чем я говорю? Если ты журналист российский, если ты работаешь в госсми, ну откуда у тебя может быть недвижимость за рубежом? Ну что это за бред-то такой? Говорят, ну мы в свободной стране живем. Ну мы, конечно, в свободной стране живем, вопросов нет. Я нисколько об этом и не говорю, что мы не в свободной какой-то стране живем. Но моральная сторона, этическая сторона, она же должна как-то играть. Ну должна она как-то играть. Ну не до безумия, конечно. Это не значит, что вы прям должны вместо чая пить квас. Не до безумия, но в целом. Мы же понимаем, что если у человека деньги вложены в другую страну, то он будет за эту страну переживать и за ее благосостояние, потому что он переживать будет не за нее, а за свой кошелек. Соответственно, если у вас стоит недвижимость в какой-нибудь европейской стране, вы будете очень сильно переживать, чтобы эта страна ни в коем случае никогда не попала под удар. Правильно? Потому что ваше жилье у вас и отнимут. Пропадет оно за секунду, просто заберут и все. Ну, не так, что ли? Так. Соответственно, я считаю, что человек, он в этом смысле должен быть не обременен такими вещами, как финансовая зависимость от других стран. Потому что если он зависит финансово от других стран, извините, он зависит, и он будет все равно обходить острые углы. В тех моментах, где он должен эти острые углы обойти. Он потому что будет спасать свой кошелек. Потому что все мы люди живые, и все мы понимаем, что если кошелька нет, если денег нет, кушать нечего, одеться невозможно. Немножечко умираешь в этот момент, правильно? И государство также может пользоваться тобой как в Америке, так и в России, пишет Серж. Ну, по сути, да. По сути, да, могут сказать, ну, слушай, ты же говорил, ты же обещал, там, присягу давал практически, давай. Кто находится на службе государства, согласен, а остальным, то что пусть, пусть будут гражданами мира, пишет Ильдар. А я считаю, что это неправильно. Ильдар, продолжаю мысль, радикализирую ее в каком-то смысле. Я считаю, что и остальным это неправильно. Потому что если вы что-то требуете от чиновников, вы должны сами этому соответствовать. Потому что нельзя, если ты убийца, кричать про всех остальных, что они убийцы, и чтобы они не убивали. Нельзя, если ты коррупционер и вор, кричать про остальных, что ты коррупционер и вор. Понимаете? А вот этот нигилизм, он присущ некоторым нашим оппозиционерам, кстати, да? Нельзя говорить о моральной стороне вопроса, если тебя застукали под там, наркотиками, ну-ка застукали, просто ты сам себя показал, под наркотиками, алкоголем врезался в автомобиль, там, да, и человек умер. Ну, нельзя. Нельзя говорить о моральной стороне вопроса, нельзя говорить о падении нравственности в России, если сам ты участвуешь в оргиях. Ну, в оргиях. Правильно? Ну, нельзя, ну, не получится. Ну, а что делать? Нет, ну, конечно, люди меняются. Может быть, конечно, там какая-нибудь ошибка молодости у кого-нибудь. В какой-нибудь оргии поучаствовал. Ну, всякое бывает. Ладно, ладно, молодым давайте. Давайте молодым простим. Ну, по молодости, глупости, что-то произошло. Где-то что-то попробовал. Ну, ладно, молодые — это молодые. Ну, когда это закоренелые вот, мужи, там, да, медвежонок, не медвежонок начинается, да, сами всем рассказывают о том, что домогательство это плохо, Слуцкого, значит, втаптывают, куда только можно втоптать, а себе разрешают то же самое. Ну, странно, странно. Я в этом вижу тогда уже двойные стандарты, во-первых, а во-вторых, я в этом вижу не желание найти правду, а желание уничтожить врага, да, соперника. То есть они уничтожают врага как могут, даже если они сами, в общем-то, ничем в этом смысле не отличаются, эти люди. Ну все, ну, та, ну а о морали, о нравственности тогда говорить нельзя. Можно говорить о цинизме, можно говорить о прагматизме, можно говорить о нигилизме, можно говорить много о чем. Но о морали, о нравственности, о честности, о достоинстве, ну точно нельзя говорить. И точно такой человек не может вообще никогда произносить фразу про кого-либо вообще на планете Земля, что он рукопожатен или нерукопожатен. Потому что он сам себя сделал нерукопожатным. Ну о чем разговор? А они это делают? Это странно, понимаете? И вот то же самое с двойным гражданством. Ну, а какой преданности своему народу можно говорить, если у тебя двойное гражданство? Ну, какой преданности? Ну, кому ты служишь? Чей ты вообще? Ну, как? Непонятно. Вон, мне Майкл Бом показывал американский паспорт с гордостью. Вот и правильно. Он живет в России сколько? 20 лет. Он гражданин Америки. Может, больше даже 20 уже, наверное. Давно мне этот паспорт показывал. Мне просто было интересно посмотреть, как паспорт устроен. Американский. Никогда не видел. Я говорю, а можно, Майкл, есть? Посмотреть. Хочу посмотреть. Красиво, красиво сделан. Вот. Все, он гражданин Америки. Ё-моё. В другой стране уж сколько лет? Десятки лет. Да? Гражданин Америки. Все. И он служит своей стране, своему народу. И это правильно. Хорошо ли он, плохо служит, получается у него, не получается. Сильно старается, выглядит все глупо, или действительно все хорошо получается. Это другие вопросы. Но он не предает свою страну. Он не предает. Понимаете, когда говорят страну, да, тут же говорят, страна не есть правительство. Но он не предает, как минимум, свой народ. Он говорит, я ваш. Все. Я ваш. Я могу жить на Луне, но я ваш. Все. Это мой народ. Я за него. Поэтому я говорю, это был прям разрыв шаблона какой-то для людей, когда я приехал в Минск на вот эти вот события, да, был на митинге, и у меня местные спросили, значит, ну, митингующие, а вы откуда, мол? Я говорю, из России. Они говорят, почему-то они все говорят с России, не знаю. Значит, я говорю, из России. Она говорит, а за кого вы? Ну, я уже рассказывал эту историю много раз. А за кого вы? Я говорю, в каком смысле? Ну, вы за Лукашенко или за протест, мол, за нас? Мы, кстати, не протест, мы люди с альтернативной точкой зрения, что-то вот так вот они какие-то красивые слова там говорят. За ну, условно говоря, за оппозицию или за Лукашенко, или за госвласть, да? Я говорю, я, наверное, буду вам неприятен всем сейчас, но я за Россию, и между вами я даже и не выбираю. Ну, то есть мне, в общем, фиолетово. Кто из вас скажет, что он за Россию и реализует этот план, за того и я. Все. Если вы завтра будете с флагами России, я так и сказал, с триколорами здесь все выйдете, все вообще, и будете кричать: «Россия, Россия, великая сила, любим Россию, не можем без нее жить, нас Лукашенко не пускает». Говорю, я буду за вас. Ну, вы же выходите там по своим каким-то причинам, а у меня там свои какие-то взгляды, причины, правильно? И это было удивление, потому что люди все время, это свойственно людям, они думают, что они центр мира. Любой человек думает, что он центр мира. И он думает, что в какой-то проблеме обязательно кто-то должен быть за него и против него. А приходят люди и говорят, ну, это честная позиция. Довольно, конечно, циничная, да, вот в разговоре, но честная. Я считаю, что лучше быть честным в этих вещах. Я говорю, я за Россию, все. Ну, чё мне, вот, правда, сейчас вот здесь вот изобразить, что мне очень важно, да, вот, что-то кроме моей страны? Нет, мне важна моя страна, а вам важна ваша страна. Это логично и правильно. Это правильно. А было бы у меня двойное гражданство, белорусское и российское, вот что это было бы такое? И мне бы сказали, а на чьей ты стороне? Я бы сказал, на стороне, значит, России. Он говорит, погоди, ну ты же и белорусский гражданин. Давай-ка выскажись, друг дорогой. Ну, знаете, это как бы... да. Все. Дорогой, ты выскажись, дорогой друг. А здесь, ну что, какие? Взятки гладкие, извините. Да-да, слыхали про десант, дальше ругательное слово, высаженные на белорусскую землю. Ну, вот ругательное слово, но я думаю, что на этом я, наверное... Последний раз я читал ваше сообщение, можете не писать. Это просто коллекция паспортов. Любят люди коллекционировать. Можно ведь или запрещено коллекционировать, пишет Серж. Можно, не запрещено, но я считаю, что это неправильно. Мое мнение, мое, понимаете? Не государственное, не там из Кремля это сказали. Леша Гудошников так считает, все. Не более того. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алексей, день добрый, Геннадий. Да, вы знаете, вот я согласен с вами полностью. Но мне вот эти все двойные гражданства напоминают папу Планше из «Трех мушкетеров». Помните, он встречал Гутенота, становился католиком, убивал его. Встречал католика, у него другая вера просыпалась. Правда, он плохо кончил, как говорили.
Ну, естественно.
Вот. А так, честно говоря, знаете, вот не радовали меня никогда вот эти вот гражданства Депардье, там, того же Сигала. Где они сейчас? Они что, у нас здесь чего-то?
Ну, смотрите, Депардье принял православие. То есть там все серьезно.
Может быть, не знаю, но все равно Россия для него не родина и никогда и не будет. Это так же, как у спортсменов, которых мы натурализуем, да, вот под
Сочи. Она для него не родина, но она может для него стать ну, его государством. То есть он может быть подданным, условно говоря. То есть,
может, да, но вопрос, он останется таким же подданным Франции.
Не, я так вам скажу, если у него два гражданства, я этого не понимаю. Если он от французского отказался и сказал, я все, гражданин России, я понял, то я такие вещи только одобрять могу.
Ну вот скажите, пожалуйста, этот баскетболист тогда, вот что-то Холден, да, который вот нам помог выиграть Европу, он что, у нас остался?
Ну не, ну это понятно, это для спорта, конечно.
Скорее всего.
Конечно.
А в спорте это напоминает, знаете, корпоративные турниры, когда приглашают вот так спортсменов. Вот в советское время был очень такой хороший турнир, перестук футбол, ресторан Треста. Там кто только не играл за рестораны. И это было нормально, все считали. Ну, директорам было бы интересно даже. А кто посильнее игроков пригласить, там, из ЦСКА?
Ну, да. Не, ну, правда, ну, это интересно. Ну, сейчас вот, знаете, в чем проблема? Я знаю, в чем. Спасибо большое. Это все одним словом называется. Одним. Глобализация. Вот это последствия глобализации. Вот. Когда вообще не поймешь, какой стороны человек, к чему, какие интересы он оставит. Такое ощущение, что никаких интересов у него вообще нет. И о своей стране он не думает. Он ходит и рассказывает про то, что он человек мира. Но нет же ведь паспорта такого. Ну, его нет. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, пятница, сентябрь, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве. Нефть Brent 39.86, доллар 75.15, евро 88.92. Вот этот слушатель Цап Царапыч пишет: на правду не обижаются. Это тот, кто писал, вот как, вы знаете, есть такое слово пропагандист, а некоторые его переделывают, сочетая с контрацептивами, и считают, что это правда. Цап Царапыч, отвечаю один и последний раз, потому что я же вижу, что вы уперлись, да, рогом в эту стену. Отвечаю вам. Я считаю, что все люди, которые используют слова типа «либерал» с примесью, ну, знаете, да, когда берут слово «либерал», потом берут другое слово, ну, а представители нетрадиционной сексуальной ориентации, довольно грубые, и соединяют их вместе, ну, знаете это слово, используют. Это низкий штиль. Когда люди используют слово «пропагандист» и туда, значит, присовокупляют окончание в виде слова, там, означающего контрацептивы, это низкий штиль. Мне такие люди все вместе, одинаково неприятны. Почему вы мне все вместе с любой стороны одинаково неприятны? Потому что, когда я слышу эти слова, ну, вот эти вот неологизмы так называемые, да, вот это авторское вот это что-то, меня от вас от всех тошнит. Потому что я считаю, что вы роняете весь диалог, весь, в такую грязь. Вы просто роняете, во-первых, себя, как человек, который говорит это слово, и роняете всех остальных. А все остальные, кто вам отвечает в этом же ключе, в этой грязи с вами купаются, понимаете? То есть дискурс а-ля Уткин-Соловьев мне не нравится. Я в таком участвовать не буду. Не хочу. Ну, я не хочу. Вам нравится валяться в грязи? Валяйтесь. Не проблема. Это, ну, как бы, меня это никак не задевает, что вы валяетесь в грязи. Но меня туда как бесполезно тянуть. Я морально выбрал уже здесь сторону. Я отношусь к языку с уважением к русскому. Вот. И если мы уже говорим об оппонировании, то ну, вот это вот детсадовские обзывалки, да, какие-то, ну, в детском саду они пускай останутся, да? Я всегда спорю именно по факту. По факту. Все, мне неинтересно придумать какое-то максимально обидное слово. Поэтому я и говорю, либерально-западные, там, либерально-западное крыло, да, все. Ну, оно такое и есть. И это не как не оскорбляет никого, не обижает, там, не унижает. Либерально-западное. Если вы кого-то считаете пропагандистом, допустим, может быть такой, вы так считаете, называйте пропагандистом, вопросов нет. Вопросов нет. Не пытайтесь усилить низким штилем свою мысль. Она от этого не усиливается. Она от этого только ослабляется, на самом деле. Потому что, когда выходит такой человек где-нибудь на улице и начинает так говорить, ощущение, что он, ну, переборщил просто в пятницу, с празднованием пятницы. Это неприятно. Просто неприятно. С таким человеком не хочешь говорить. Это голос с помойки. Понимаете? Вы голос с помойки? Вам нравится это? Вы заняли эту позицию? Пожалуйста. Я с голосами с помойки не разговариваю. Мне неинтересно. Ну, неинтересно. Зачем мне это нужно? Общайтесь друг с другом. Ну, найдите такого же из другого лагеря и перебрасывайтесь этими фразами. Гнобите друг друга, да? Лучше даже, если вы друг друга застрелите. Будет интересно. А почему нет? Ну, застрелите друг друга, да и все. Ну, и все. Ну, и все. И это будет жирная точка ваших взаимоотношений. Правильно? И вашего диалога. Ну, застрелите друг друга. Будет очень интересно. Так, перестань своими штилями, либераст, вот это Габриэль пишет, и пропагандист, типа того, да, способ выразить свою оценку кратко. Нет, это не способ выразить свою оценку кратко. Способ выразить свою оценку кратко, это когда ты говоришь прозападный либерал или пропагандист. Это уже оценка. Все. Сильнее оценки, Габриэль, быть не может. Ты говоришь, ты не журналист. Все. Не надо для этого говорить «журналюшка». Нет смысла. Ты не журналист. Слова сами по себе очень сильные. Без вот этого всего. Вы думаете, ну это, ну, вы натурально думаете, что если вы усиливаете свою речь матом, она от этого звучит круче или как? Ну, я помню такие времена, когда мне так казалось. Это была школа. Это когда я был подростком, мы с друзьями курили сигареты, держали сигарету веточками, чтобы руки не пахли. Понимаете, да? Чтобы руки не пахли, и родители не застукали. Ну, вообще, я, по-моему, когда я там попробовал курить-то? В 16 лет. 16. Ну, это еще была школа, да. Это, наверное, был как раз 11 класс, вот. Мы там на веточках курили, да. Матерились друг с другом, а приходили домой, и чинно, благородно, это там пацаны курили. Ну, родители, естественно, все понимали, родители мудрые. Да, они свою жизнь живут давно, в отличие от нас. Они все понимали, но как бы не замечали этого момента, но все понимали. Вот это то же самое. Вы хотите показать свою крутизну? Ну так, понимаете, в чем дело? Если вы попадете в общество действительно властных людей, причем эти властные люди могут быть как из мира закона, так и из мира беззакония, ну или другого закона, понимаете? Другого, иного. Например, тюремного. У них свои законы. Вы очень быстро начнете контролировать вот эти вещи. А если не начнете, то вас заставят их контролировать. То есть имейте просто это в виду. Когда разговор идет с серьезными людьми, вы не сможете свою позицию усилить такими словечками. Вы ее резко ослабите и, скорее всего, окажетесь в проигрышном положении. Неимоверно проигрышном положении. Вот и все. Поэтому я такую расхлябанность словесную, в принципе, воспринимаю как неумение коммуницировать. Это первое. И второе, попытку придать какой-то, ну, большей силы словам. А у слов и так уже есть своя сила и свое значение. И сильнее ты не скажешь. Если ты говоришь про человека «подлец», да, тебе не надо добавлять «б», «м», «с», вот это все. Не надо добавлять «подлец». «Предатель». Не надо добавлять какие-то дополнительные слова. Предатель. Все. Сильнее этого слова быть не может. Даже если вы его обрамите в 10 тысяч разных матерных слов. Оно все равно по сути своей уже сильное. Ты предал. Ты предатель. Можно сказать Иуда. Ну, как образ, да? Иуда. Это один из самых известных предателей, коллаборационистов, да? Иуда. Власовец, можно сказать. Можно сказать бандеровец. Можно. Можно. Это отразит ваше отношение к сути происходящего. Это покажет, продемонстрирует ваше знание. Ну, истории, например, и много чего еще. Да, то есть общую образованность в каком-то смысле. Вот. И, собственно говоря, никак вас не унизит. Ну, это никак вас не унижает. Вы просто говорите, как есть. Плохо, хорошо, добро, зло, свет, тьма. Слова. Слова значат. И без всяких разных красивых и некрасивых дополнений. А? Велеречивость, она ни к чему здесь. Мат всегда идет в низах. Чем выше ставки, тем культурнее язык и вежливее люди, пишет Юлишна. Более того, Юлишна, чем меньше расстояние между людьми физическое, тем культурнее они. Вот хотите верьте, хотите нет, но я общался с протестующими в Минске. Мы стояли на расстоянии вытянутой руки, и мы были культурны в целом. Не, есть, конечно, отмороженные. Есть абсолютно на всю голову трёкнутые люди. Бывает такое. Но в целом люди обычно, когда общаются глаза в глаза, выбирают слова гораздо лучше, чем когда они на расстоянии. Почему? Ну, не знаю. Потому что, наверное, ты видишь, что перед тобой как минимум человек уже. Ну, то есть человек. Не голос из динамика там или еще чего-нибудь, не какой-то комментарий. Перед тобой живой человек. Такой же, как и ты. С другими взглядами. Вот. И дальше ты ставишь себе задачу. Твоя задача какая, да? Или нет у тебя никаких задач? Не надо проштампованных преступников называть серьезными людьми. Эту мразь ориентироваться сильнейшая ошибка, пишет Габриэль. Габриэль, я не ориентируюсь на них. Я вам говорю о том, как примерно у них, условно говоря, этот мир устроен. То есть там за слова, как говорят, спрашивают. Вот у них спрашивают, да, не интересуются, а спрашивают. Это всем известно. Я не пытаюсь из-за этого пытаться обелить кого-то там или что-то подобное. Вы меня сейчас уводите в терни какие-то непонятные, да? А я вот вас все пытаюсь к звездам как-то. Давайте туда. Ну, не надо умствовать там, где не нужно умствовать, да? Я же не говорил, что преступный мир — это хорошо. Правда? Дальше уже ваши придумки, а я должен почему-то вам ваши придумки каким-то образом объяснять. Зачем мне это нужно? Габриэль, ваша придумка — это ваша придумка. Сами себе тогда находите ответы на ваши придумки. Мало сантехников, которые без мата могут выполнить свою работу качественно, пишет Серж. Серж, верите, не верите? В определенный момент я жил на Волжской, мне понадобилась помощь сантехника, специалиста. Я бы сам уже не справился. В каких-то мелочах я справляюсь сам, в крупнее проблемах уже бы не справился. Я вызвал сантехника, мне помогал человек. Во-первых, он пришел опрятный. Он пришел вовремя. Он не матерился вообще, этот человек. Вообще, для меня это было поразительно. Почему? Потому что у меня тоже вот эти штампы в голове есть, как и у всех, да? Мы все мыслим какими-то мифами, которые у нас родились в голове. Из анекдотов еще откуда-то. Он пришел чистый, он пришел опрятный, он вежливо попросил войти, я его вежливо пустил, конечно, заходите. Он сказал, что-то ему там понадобилось, он попросил, я ему это предоставил, он сделал свою работу. После этого я сказал, сколько я вам должен, он сказал, за эту работу, смотрите, я поменял вот это, вот это, вот это, столько-то денег. Я сказал, спасибо огромное, вот деньги. Он говорит, если что, обращайтесь, можете напрямую. Можете напрямую. Вот мой телефон. Оставил визитку, сантехник, и ушел. Сантехник оставил мне визитку. Это в Москве. Это на Волжской. Это не на Рублевке. Нет, нет, на Волжской. Понимаете, что такое Волжская? Да? Ну, Капотня. Вот знаете, что такое Капотня? Вот Волжская. Ну, разницы нет. В целом нет разницы. Бутово, Волжская. Без разницы. Перово, Волжская, Бутово, Капотня. Без разницы. То есть это простые люди живут. И к ним приходят простые сантехники. Нет, золотом там никто не платит. Нет. Платят обычно по рынку. Все нормально. Пример? Пример. И много я таких людей в разных профессиях встречал. Когда ты ожидаешь одно, а получаешь другое. Садишься в такси, ожидаешь там какого-то человека, которым в этом такси спит, значит, преет. И из-за того, что он приедет там долго и упорно, тебе приходится открывать окно и дышать в это окно, потому что ты, у тебя глаза режут, и ты просто задыхаешься сидишь. Бывает такое? Бывает. Ты этого ожидаешь от такси. Но ты садишься в такси, а там сидит человек, он в рубашке, она белая. Я белой рубашки не ношу, это слишком марка и одежда, я не люблю. Просто это слишком... Я в черном хожу, это удобно. В белой рубашке. У него играет, внимание, симфоническая музыка. У него в машине приятно пахнет. Он говорит «здравствуйте». Он говорит «до свидания». Он не докучает вам разговорами. Вообще никак. Если вы его что-то спросите, он вежливо вам ответит. А можем мы вот сюда заехать? Да, конечно. Да, конечно. Вот. Это, наверное, будет дороже? Да, это выйдет чуть-чуть дороже. Вы бы не могли поменять маршрут там у себя в приложении, они иногда просят там, да, вот не иногда, а всегда просят поменять маршрут, если ты на ходу меняешь. Да, конечно, я сейчас поменяю. Я поменял. Спасибо огромное. До свидания, до свидания. Выходишь, и у тебя высвечивается, оставить чаевые водителю или нет. Натурально? Я в жизни никогда не думал, что я буду таксистом оставлять чаевые. Парни, не обижайтесь. Ну, и мне, я сам просто из простых. Ну, из народа. И мне казалось, что вот человек вот получил сколько денег, только я получу. Какие чаевые еще сверху? Ну, я оставил их. Я их оставил. Я подъезжаю к заправке. Я просто вам истории жизни рассказываю. Заправка на Третьей Хорошовке. Знаете, где это? Раньше там РСН радиостанция была. Какое-то время еще была радиостанция «Говорит Москва». Сейчас мы в центре. Третья Хорошовка. Там ТНК, БП, по-моему, заправка. Не, просто ТНК. Я заезжаю туда, заправляю автомобиль. В этот момент, пока заправляю автомобиль, то есть заправщик, да, он там вставляет пистолет. Я покупаю омывайку. Я иду с омывайкой к автомобилю. Он говорит, давайте я вам помогу. Я говорю, что я не могу залить сам, что ли, омывайку. Ну, я как бы, поверьте мне, я это сделаю. Он говорит, да нет, не в этом дело. Я говорю, а в чем дело? Он говорит, ну зачем? Давайте я залью, а вы просто отдохнете, посидите. Вы же, наверное, с работы. Я думаю, ё-моё, а пусть человек зальёт. Ну, а пусть зальёт. Он раз омывачку залил, капот закрыл, значит, пистолет, всё заправлено, автомобиль. Он счастливого пути. Я говорю, знаете, секундочку. А мне денежка была с собой. Ещё тогда, кстати, наличные носил, сейчас вообще наличные не ношу. Я говорю, вот возьмите, пожалуйста. Никогда я не знал, что опять я потом заправщикам какие-то деньги буду давать. Я считаю, ну вот стоишь, это твоя работа, ты выполняешь, ты заправляешь автомобиль. Что там какие-то деньги давать, да? Ну, здесь я заплатил. Ну, извините, но это же сервис. Он мог не заливать эту чертову омывайку. Он мог бы стоять с грустным лицом, с грустным, смотреть на меня, как я там эту омывайку заливаю. Я бы ее залил. Не вопрос, я так всегда сам делаю. Но человек находит подходы, человек ведет себя культурно. Заправщик на заправке. Что, какие у вас мысли о заправщиках на заправке, да? Временная работа у мужика, так получилось там, да? Сейчас заправит там, или женщины, это бывают женщины, заправит там, чуть-чуть денег заработает, найдет себе нормальную работу, да? А у человека отношение к труду совершенно иного уровня. Совершенно иного уровня. Он, если взялся за работу, он ее делает хорошо. Он ее делает хорошо. Это все в Москве, я видел своими глазами. Эти люди, понимаете? Поэтому не надо, мне кажется, в своих измышлениях опираться на плохих людей. Надо опираться на хороших. Они есть, их много. И чем больше их будет, тем еще больше их будет. Уж простите. Да? За это очевидное заявление. Ну да, капитан очевидности я в этом смысле. Мысль о заправщике. Ой, не подходи, лучше я сам, пишет Алекс Викинг. Да, у меня примерно всегда такие же мысли. Но нет, понимаете, есть люди, которые абсолютно культурно все делают. Абсолютно культурно. На мойках то же самое. Раньше как, на мойку заедешь, бывало, а причем машина у меня простая, да еще и вкруг покоцанная. Мелкие коцки, все, но ей 7 лет. Ей 7 лет. Мне в нее врезались сзади, ну там не сильно, но врезались. То есть машина, я ее не чинил ничего по металлу. То есть машина обычная. Обычная. Вообще никакого фарса. Никто не скажет, что я приехал на Бентли, и поэтому все меня облизали, да, рассчитывая на то, что я сейчас буду здесь золотой дождь устраивать. В хорошем смысле золотой. Ну, в смысле золото, понимаете, да? Сейчас вот все испортились, будут смеяться. Да, то есть я буду деньгами там разбрасываться. Нет. Я приехал, мне здравствуйте, до свидания, там, да, вам автомобиль когда забрать удобнее, вот. Вы можете оставить ключ, мы его перепаркуем. Вам позвонить, не позвонить? Да, да, хорошо. Вам как платить удобнее? Карточка наличная. Мне удобно карточка, я наличные не ношу уж 100 лет. Вот, да, вот, хорошо. Но у нас есть еще возможность отполировать кузов. Мы еще можем вам, значит, я смотрю, можем колеса там чем-то помазать, чтобы они почернее были. Чернить колеса они это, по-моему, называют, если я не ошибаюсь. То есть мы еще вот там еще какие-то вещи можем сделать. Вот, и у нас еще скидочка такая. Да вы что? Да, да. Ну, давайте. Вообще, мне, конечно, это не надо. Не-не, вам понравится, вы посмотрите. Потом еще приходишь, и машина у тебя, как будто, я не знаю, как будто бы кот, вот как кот, да, вот, поработал над ней, в хорошем смысле. Как над собой кот поработал, так вот они над машиной, но она вылизанная вся, вылизанная. Но я сам машину мыл своими руками, у меня так не получается. Она просто конфета, она как новая. Ну, немножечко битая, немножечко. Но в целом, как новая. Ты думаешь, ничего себе, это что, моя машина, что ли? Я говорю, а как вы ее так отмыли? Натурально говорю, а как вы ее так отмыли? Ну, она, конечно, грязноватая была, вы почаще заезжайте. Вы хотя бы раз в месяц к нам заезжайте. А у меня такую машину раз в полгода я помою, если то и хорошо. Мне вообще по барабану. Вот, раз в месяц заезжайте. Полегче нам будет, хорошо? Да, я постараюсь. Заправку через приложение навигатора еще не освоил. Там вообще не надо выходить из автомобиля. Освоил, Георгий, классная штука. Заправщикам всегда оставляю чаевые, пишет Джонни Эйч. Ну вот, они поэтому такие добрые стали все. Как не носишь белую рубашку? Вчера видел на Звезде. Только она не белая была, во-первых. А во-вторых, я же говорю, в жизни не ношу. А на работе, ну, мне дают какую рубашку, я в такой буду. Дадут синюю, буду синюю. Дадут белую, буду в белой. Ну что, то есть это же работа, это же не моя одежда. Ну, мне дают одежду, я в этой одежде хожу, все, на работу. Ну, это форма, то есть вот как вот вы приходите в Макдональдс, да, если вы работаете в Макдональдс, вам выдают форму. Так же и здесь, мне выдают форму, все, я форму надел, я отработал, форму снял, отдал, забыл. Все, ее там парят, гладят, что-то еще делают. Удобно, кстати, обалденно, можно вообще ходить как бомж. Все равно тебя оденут в нужный момент, когда тебя камера снимает. Спецодежда. Правильно, спецодежда. Витя, да, правильно. Так на главной аллее помыл комплексы, плюс того всего 2000 рублей взяли, пишет Алексей. Не знаю, я нашел заправку за 500, где моют идеально. Все супер. Есть зона, где можно попить кофе за столиком, посидеть. И вообще огонь. И вообще огонь просто. С одеждой текст дают, пишет Андрей. На телеке всегда есть сценарий. Вопрос, насколько ты имеешь право от этого сценария, так скажем, отбиться. Я в силу того, что работаю давно, меня не контролируют. Ну, то есть, как бы, это Гудошников, ну и... Он не сумасшедший, нормальный чувак, он там все сам знает. То есть ко мне относится абсолютно нормально в этом смысле. Вот здесь у меня вообще никакого текста, в принципе, нет, никакого сценария. Вы видите, поэтому я могу вам говорить про какие-то вещи, которые, может быть, не совсем касаются политики. Вы, наверное, обратили внимание, да? Мы сейчас говорим с вами про мойщиков на заправке, там, или где-то еще мойщик на заправке, что делает, непонятно, но тем не менее. Какая разница, в чем одет? Все равно провожать будут по уму, пишет Александр. Нет, Александр, нет. Телек — это картинка. Это очень важно. Образ считывается, все дела. Вот. Я сколько раз предлагал, говорю, а давайте я буду в майке, значит, в джоггерах, в кроссовках, волосы уберу в хвост. Мне уже позволяет маленькую сделать вот, типа, как самурай сделать себе. Буду так гонять.
Нет, ты что?
Ну, я понимаю, почему нет. Потому что тогда на MTV, пожалуйста, дорогой друг. Тогда, йоу, привет! MTV, кстати, существует, нет вообще? Не знаю, РУ-ТВ. Значит, неважно, как что-то. Что-то, где будет там, сегодня Филипп Киркоров купил новый пиджак. Это можно. Это можно. Или куда-нибудь на YouTube. А услуга заправки на ходу еще не появилась, пишет Смит. В авиации давно существует. Я вообще сейчас в трусах на диване с ноутбуком работаю. Красота, пишет ДДТшник. Да, в хорошем смысле завидую вам. 7373948. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Зовут Москва, Алексей.
Да, пожалуйста.
Полностью с вами согласен. Но единственное, я помогу, если немножко пару слов о там, где коннект постоянно, да, с людьми. Я имею в виду, допустим, приходит в автосалон, был опыт такой, где приостановили. Кто покупал, думаю, у меня со мной согласен. Облизывают просто вот. Ну, не это видно, что они искренне.
Супер,
почему,
супер.
Почему так? Ну, это нет искренности. А придешь вот...
Ну, вы же... Подождите, я сейчас немножечко грубо скажу. Но вы же за платную любовь искренности не ищете?
Ну, к сожалению или к счастью, я такими услугами не...
Не, ну, условно говоря, если бы вы захотели когда-то воспользоваться услугой, вы бы, наверное, не ожидали искренности за эту услугу, правда?
Ну, там, возможно, какая-то, скажем, не искренность, но, может быть, сильная симпатия. Почему бы и нет?
Да? Вы думаете? Ну, не знаю. Я вот как-то думаю, что если уже любовь покупается, то это понятно, что это не любовь.
Ну, в принципе, да, 50 на 50, но, тем не менее... Там же, как в этой индустрии, вы говорите, люди тоже подбирают себе что-то. Значит, они не самый худший вариант берут за деньги.
Ну, а вы хотите как, чтобы к вам... Ну, то есть, смотрите, значит, сервис не нравится, потому что это же за деньги, то есть вы это понимаете. А как должно быть и где должно быть?
Нет, какая-то грань должна быть. Потому что покупали автомобиль, например, да, такой вариант скажу. Mm-hmm. Еще забрали, а крышки, вот, накладки багажника не было, отсутствовало. Потом призванием буквально через полчаса девушки этой, которая mm-hmm. нас вела две недели... Вы знаете, она в отпуске, вы знаете, сейчас некогда, вы позвоните потом, и две недели мы получаем эту крышечку, хотя дали им там под миллион денег. Ну, согласитесь,
миллион. А что это за машина такая?
Ну, это Солярис.
Миллион денег?
Ну, там такой он был немножко под заказ.
Новая машина. Я думал, за крышку багажника миллион Солярис. Думаю, что происходит, что я что-то пропустил. Я понял вас, я понял. Спасибо большое. Да, бывает такое. Когда деньги уже отдал, тебе такие, ну и теперь до свидания. Но это глупо. Это глупо. Потому что если ты хорошо работаешь с человеком, который к тебе пришел что-то покупать, он ведь у тебя потом еще очень много всякого разного купит. Умный человек продает не машину, умный человек продает обслуживание этой машины. Угу. Это еще Форд, между прочим, говорил. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот мне один человек написал, что у меня отец у одного продавца покупал три машины в течение 10 лет, причем даже при перемене марки, пишет Андрей, да? Вот, Андрей, не поверите, если я когда-то где-то нарываюсь на хорошего специалиста, я вообще никогда не буду искать другого специалиста. Я просто ему буду платить из года в год, конкретному человеку. Если мне покажется, во всяком случае, хотя бы покажется, что это классный чувак. Ну, или если это не чувак. Ну, в смысле, это удалой, бравый молодец или умница-красавица, которая мне в каким-то вопросе там решает. Это все замечательно. Небензя ОСХО становится инструментом в геополитической игре. Москва признала технический секретариат изменить его рабочие методы, призвала. Об этом пишут аргументы и факты. Шпион из МИДа, настоящая история агента Трианон. Можете почитать и посмотреть. ТАСС уполномочен заявить, если кто не смотрел. Это скорее обращение к моему поколению, да? Что смотрели в Советском Союзе взамен просмотра Олимпиады? Лос-Анджелес? Помните? Ну, старшие помнят, мои ровесники не помнят. И я не помню, я просто это узнал и все. Названы самые популярные у россиян летние туристические направления. Вдруг неожиданно пишет «Вечерняя Москва», а лето-то уже закончилось. Предали анафеме, что ждет схемонаха Сергия после отлучения от церкви. Да, действительно, этого схемонаха Сергия наконец-то отлучили. А как вы хотели, с раскольниками по-другому не бывает. Все. А мы идем дальше. К 2035 году общественный транспорт в России может быть бесплатным, пишет Алехин, но с автомобилистов станут брать плату за проезд по дорогам. Такой проект новой транспортной стратегии разработан в Минтрансе России. По этой схеме с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения. К 2035 году со всех категорий пользователей дорог, включая дорожную сеть городских агломераций, полностью проект будет готов к 2021 году. Да, я это видел, да, и говорил об этом уже, Алехин. Во-первых. А во-вторых, ну, это логично, все понятно. Все понятно. Продолжается история с пересаживайтесь на общественный транспорт, потому что в городе это удобнее. Что насчет меня в этой ситуации? Ну, пока буду в силах платить, буду ездить на машине. Как стану старым дедом без денег, такое может быть, тогда и не буду платить, буду на общественном транспорте. Куплю себе тележку с колесиками. Такая сумка-тележка с колесиками, видели, нет? И буду с ней вот ходить везде и там. В наше время лучше было. Мы-то при Путине жили нормально. А вы-то что творите? Вот это вот. Будут какие-нибудь новые соцсети дурацкие. Там, не знаю, что-то новое. Уже танцующие соцсети есть, да. Соцсети с надутыми губами есть. Все это есть. Должна быть какая-то новая соцсеть. Будут, ну, что-то новое. Вот все, например, будут фотографировать палец. Вот все палец будут фотографировать. У меня работа рядом с домом, пишет Григорий. Это прекрасно. А те, кто это предложил, сам ездит на автобусе? Не думаю, пишет Михаил. Естественно, те, кто это предложил, сами не ездят на автобусе. Но есть одно маленькое «но», Михаил. Ведь они это предлагают не потому, что, значит, им это очень хочется. Они это предлагают, потому что они хотят очень сильно угодить. А угодить они хотят большинству. А большинство, как ни крути, пешочком ходит. Все очень просто. It's so easy, понимаете, Михаил? Ну, я это, в общем, знаю, и я это понимаю. Когда автомобилисты бунтуют в Москве, там, да, нам парковки сделали, еще что-то, они забывают про другую часть города под названием пешеход. Ну, называется пешеход. Пешеходов больше, гораздо больше. То, что у людей нет автомобилей, и все, они не ездят на автомобиле. И вот пешеходы, они нас, автомобилистов, ненавидят. Ну, ненавидят, потому что мы мешаем им, мы шумим, мы музыку громко слушаем, мы не пропускаем их иногда. Ну, вообще в Москве с этим хорошо, но в целом, да, там на переходах, еще где-то. Короче, ведем себя по-наглому. И в лужу можем заехать резко, облить всех вокруг, кто на тротуаре. Ну, всякое мы делаем. Убиваем иногда пешеходов своими автомобилями, потому что не справляемся с управлением. Пешеход не любит. Напарковываем во дворах эти машины, одну на другую, и пройти с коляской невозможно. Короче, пешеходы ненавидят автомобилистов, если честно. Если честно. Даже автомобилисты, становясь пешеходами, в эту же секунду начинают ненавидеть автомобилистов. Да, но пешеходы, становясь автомобилистами, садясь за руль автомобиля, вдруг начинают ненавидеть, конечно же, пешеходов. Ну, это понятное дело. Это такая вообще закономерность. И на газонах, пишет Агафон. И на газонах, Агафон. Ездим по тротуарам и паркуемся на них. Конечно, конечно. Вы правы, но не совсем. Сейчас у каждого третьего автомобиль, а к 30-му году будет у каждого второго. Как в Германии, пишет Михаил. У каждого второго это 50%, правильно? Это 50%. На родине Анны Карениной в Обираловке нет подземных переходов, пишет Алекс Викинг. Ну так мы налог платим, пишет восьмой. Ну так да, платим. Да, платим. Что ж делать? И дорожный налог платим, и плату за дороги отдаем, и что мы только не платим, и акциз на бензин, и все мы это платим. Ну, нам, кстати, пора тоже совершенствоваться, автомобилисты. Пора бы уже, наверное, задумываться об электроавтомобилях, да, электромобилях. Что-то мы засиделись на всем этом, на углеводородах-то, да? Надо что-то современное. Там, говорят, и налоги пониже, и все дела. Очень много толерантных людей, они ненавидят всех, пишет Димас, это правда. Если бы жил в Москве и не было бы дачи, продал бы авто 100%, так как общественный транспорт быстрее и дешевле, каршеринг и такси я тоже считаю общественным транспортом, пишет Николай. Николай, я тоже так думал, но нет. Я люблю свой автомобиль, я люблю передвигаться на своем автомобиле из точки А в точку Б, я люблю, когда у меня автомобиль под рукой, я точно знаю, где он есть. Если его не угнали. Ну, мой, вряд ли кто-то будет угонять, кому он нужен. Вот. Поэтому мне так удобнее. Но я знаю, что за комфорт, за удобство, за привилегии надо всегда платить. Ну, и я, в общем-то, за это и плачу. За конскими ценами на бензин, и они будут расти, я это знаю точно. Дорожным налогом и каким угодно еще налогом. Я за это, за все плачу. И за парковку плачу. Потому что я понимаю, что в этом смысле я немножечко привилегированный. Любой автомобилист, он слегка привилегированный. В городе автомобиль это все-таки больше не необходимость, а роскошь. Ну, если только вы не многодетный отец, которому нужно, или там мать, развести детей по каким-то школам, находящимся в разных точках города. Понятно. Но для вас, кстати, бесплатная парковка, раз уж вы многодетные. То есть для вас много есть каких льгот. Если же вы перевозите свой зад из точки А в точку Б и используете автомобиль в эгоистичных целях, собственно, для самого себя любимого, то, ну, это привилегия. А раз привилегия, значит, это должно быть дороже, чем ее отсутствие. За это всегда платят. Я вот плачу, а что делать? Ну, при этом я стараюсь не покупать каких-то дорогих автомобилей, и чтобы за них нужно было платить какой-то сумасшедший дорожный налог. Ну, все. У меня там какой-то налог есть на автомобиль, он что-то там... какие-то смешные, 2000 рублей был, что ли. В нашей стране в последнее время ориентируются не на чаяние людей, а на желание найти очередной источник налогообложения, пишет Сап Царапыч. А налог, налогообложение. Ну да, в этом смысле мы ориентируемся на такие страны, как Франция, например, где все дороги платные. Мы ориентируемся, ну, в целом, да, по платным парковкам на Европу, там вообще в центр ты не заедешь. Я был во многих европейских столицах, все платное. Ну да, а как по-другому? Большая плотность населения, мегаполис. Естественно, когда это делают в каких-то малых городах, это вызовет вопросы. В Москве у меня это вопросов вообще никаких не вызывает. Потому что если в Москве этого не делать, мы знаем, что будет. Парковка в три ряда будет в ту же секунду. Но автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Мне через всю Москву проще на машине ездить, так как возвращаюсь поздно, когда с транспортом становится плохо. Мне тоже проще, Павел, и я понимаю, что за эту простоту я должен платить. И я плачу. Что мне еще остается делать? Либо надо искать какие-то другие пути решения этого вопроса. Если меня жаба задушит, тогда буду на общественном транспорте. Но пока вроде не задушил. Я понимаю людей, которые ездят на работу по необходимости, трудно добираться на работу, плохой общественный транспорт и на такси дорого. Но не перестаю крыть матом тех, кто просто катается по городу без необходимости, ибо они создают пробки на дорогах, пишет Огнен. Не, ну вам всегда кто-нибудь, у кого спросите про необходимость, объяснит, какая необходимость у него есть. Необходимость-то есть всегда у человека. Встретиться, попить кофе. Необходимость? Ну, с кем-то вот встретиться, попить кофе. Конечно, необходимость. Вы не встречались ни с кем, не пили кофе. Это осознанная необходимость, безусловно. Съездить в торговый центр, там повыбирать себе очередную одежду, которая будет висеть в шкафу, и, а в шкафу места-то уже и нет, надо новый шкаф покупать, а это значит, нужно съездить еще и в Икею, или в Хофф, или в какую-нибудь еще мебельную фабрику 8 марта. Ну, как бы, на всякий случай. То есть туда надо съездить, сюда надо съездить. Курсы кройки и шитья всем срочно необходимы, да. Еще что, куда можно съездить? С пацанами увидеться, пиво попить там. А хотя, ну, если пиво попить, то тогда уже не съездите вы никуда. Вы уже не получится. Это, если вы с пацанами поедете пиво попить, а на своем автомобиле, то, может быть, история, как с Ефремовым. Значит, с пацанами увидеться, пообщаться, чаек попить, там, может быть, там, какое-нибудь еще развлечение найти себе. Надо, надо. Ну, мало ли, всегда есть какая-то необходимость, правильно? Ну, всегда есть какая-то необходимость. Идти пешком километр до магазина и обратно с пакетами неохота, надо на машине. Ну, вот необходимость, необходимость. Пробки на дорогах создает 1/7 населения самой большой страны в мире, переехавшая жить в один город, пишет Габриэль. Запомните это себе, это путь к катастрофе. Если мы срочно не распределим население эффективно по площади страны, страны капец, пишет Габриэль. В стране. Габриэль, это называется... Ну, во-первых, это последствия индустриализации, конечно. Ну и городское население все равно во всех странах мира, в развивающихся, во всяком случае, или развитых, оно превалирует над сельским. В общем-то, в селах остаются те люди, которые там хотят остаться. Ну, вот если взять американцев тех же самых, одноэтажная Америка, то есть это люди, нацеленные на то, чтобы жить вот так, потому что им так нравится, да, вот я вот хочу быть фермером, да, ну, окей, ты будешь фермером, потому что у тебя есть такое желание, живи себе там где-нибудь в полях, в прериях, где, не знаю, там фермеры живут, вот там и живи, пожалуйста, это твое дело. Но в целом, конечно же, урбанизация происходит, население преимущественно городское. Собственно говоря, формируется класс буржуазии, так называемый, да? Ну, он уже сформирован. Буржуазия, буржуа, бюргер – это житель города, городской житель. Вот мы живем в буржуазном мире, в городском мире, вот, в мире, где все сделано под город и под горожанина. Нам либо в этом смысле, как можно подрастащить население из Москвы, ну, другие города развивать. Только из города в город, если человек переедет. Ну, и то вряд ли. И то вряд ли. Поэтому, да, вот как-то так. Нет, не городское население, а в один город, в точку, пишет Габриэль. Ну, есть и такое в разных странах тоже. В общем, это присуще многим странам мира. Вот есть столица, а все остальное как бы... Вот смотрите, даже тот же самый Минск. И это, кстати, я соглашусь с вами, это путь к проблемам. Минск 2 миллиона, вся Белоруссия 9,5. А Минск 2, да? 2 же миллиона Минск. Ну, представьте себе. То есть вот у нас в Москве, например, там 15 миллионов. Это где-то 1/10. Да? А в Белоруссии, в Минске, 2 миллиона против 9,5. То есть это уже не 1/10. Правда? Это, ну так, если грубо, 1/5. Ну, то есть, вы понимаете, да? В два раза более урбанистично получается в этом смысле по скоплению народа в одном городе Белоруссия, чем мы. У нас 1/10 часть населения страны в одном городе, а у них 1/5 часть населения страны в одном городе. Опа! Даже, на самом деле, больше, чем 1/5 там. Токио около 40 миллионов на 160 миллионов граждан. Каждый четвертый, пишет Михаил. Вот видите? И это путь к проблеме. Знаете, почему это путь к проблеме? Габриэль, в этом смысле я с вами соглашусь. Потому что кто сейчас, например, взбунтовался? Кто сейчас мятежники в Беларуси? Буржуа. Горожане. Не пролетарии. Там пролетарии в определенный момент колебаться. Но в целом сейчас колебания пролетариев прекратились. То есть завочане на заводах, все, вопрос закрыт. А так буржуа, жители города и городов других, которые приезжают на вот эти большие протестные акции. Это горожане, это город, это буржуазная революция вообще-то, на всякий случай. Да, то есть вот этот реставрированный социализм, он сейчас под угрозой буржуазной революции. Горожане в целом визуально хорошо одетые, в целом сытые, в целом живущие в чистоте, в порядке. Там, ну, чистый город, красивый, современный, реально европейский. Реально, я был в европейских городах, я все понимаю. То есть все есть, рестораны, кафе, места отдыха, все есть. И все очень чисто и красиво сделано. Ну, молодец, как бы, диктатор постарался. Без обид, диктатор старался. Вот, но народу этого мало, буржуа они такие. И это очень опасно. Но как только вы езжаете за пределы Минска и едете по Белоруссии, вы знаете, так все спокойно. Сельские жители – опора государственности. Сельские жители – опора государственности. Жители малых городов – опора государственности. Жители столицы – всегда мятежники. Всегда. Они самые протестные. Всегда. Знаете почему? Потому что, во-первых, это сборная солянка. Всегда. То есть понаехали из разных регионов. Самые-самые-самые активные. Самые-самые сверхпассионарные. Да? С самомнением диким. И плюс ко всему, местные тоже самомнение запредельное, потому что я же родился в столице, я же житель столицы, я не какая-то элемента. Ну и ощущение того, что история-то вершится в столице, понимаете? На самом деле Лукашенко в определенный момент проиграл Минск, но потом отыграл его, смог, не до конца проиграл, он проиграл Минск. И основная задача вот в таких странах, как Россия, Белоруссия и многих других странах, где основная часть населения живет, ну, активного самого, да, очень плотно, в столице, это не проиграть столицу, не потерять столицу. Потерял столицу, потерял страну, сразу, автоматически, не потерять столицу, ни при каких основаниях, вот. Иначе будет потом народное ополчение имени Пожарского. Где-то в Нижнем Новгороде будут собираться люди и оттуда, из регионов, спасать столицу. Регионы — это опора. Сельские жители — это духовная опора страны. Они самые преданные. Они самые... ну, они ничего не требуют даже. Они вообще ничего не требуют. Они самые скромные, самые преданные. Вот. И если вдруг там как бы плохо, то, конечно, они не так сильно влияют на ситуацию. Да? Но спасать будут они. Да? Ну, понимаете, 28 панфиловцев, все дела. Ну, то есть, спасать будут они. Спасать будут мальчики и девочки из регионов, столицу. Всегда. Умирать за столицу будут. За трон умирать будут. Это же они самые простые. Они меньше всего требуют. Им очень мало надо. И они самые преданные и верные. В этом смысле горожане, конечно, оборзевшие. Подкокаиненные все. Какие-то румяные. Понимаете? Что-то бегают в коротеньких штанишках, что-то требуют, каких-то свобод, какие-то выставки устраивают. В театрах голые жопы друг другу показывают. Ну, голые жопы друг другу показывают, думают, это высокое искусство. А? Свои яйца к брусчатке на Красной площади прибивают. Ну, горожане, ну, столичные жители. Ужас, ну, ужас. Содом и Гоморра, извращенцы со всей страны собрались в одной точке. Разве нет? Ну, разве нет? Ну, москвичи, ну, по-честному, возьмите и сгоняйте куда-нибудь в далекое-далекое местечко, любое российское, и скажите, что вы москвич. В той самой одежде, в которой вы вот здесь ходите, модные, я к модным сейчас обращаюсь, сгоняйте. Ну, к вам отношение будет однозначное, вы инопланетянином там будете. Незнайкой в солнечном городе вы там будете, понимаете? Зато уж знаешь цену золоту! Вот так, нет? Спасать будет мужик, конечно. Конечно, мужик будет спасать. Не офисный планктон, не интеллигентная там какая-то вот что-то, вот эта вот вся тусовочка. Они сами себя мнят интеллигентами. Хотя, мне кажется, интеллигенты никогда не будут применять в своих словах какие-то неологизмы, связанные с матом. Ну, это противоречит, мне кажется, интеллигентному поведению как таковому. Да? Интеллигенция, наверное, в оргиях не должна участвовать. Ну, так, на всякий случай. Ну, это просто на всякий случай. Короче говоря, конечно же, будет самый простой, самый понятный. Ну, такой, это Данила Багров, понимаете? Ну, Данила Багров. Все. А я что-то это не очень, да? Америке скоро ваш ярдык, да? Мы вам козью рожу-то сделаем. Музыка ваша американская, говно. Простой, понятный, сильный духом человек, которому ничего не надо. Кроме того, чтобы его никто не трогал. А если его кто-нибудь тронет, то всем скажи, за брата убью. Это он тебя сдал. Я знаю. Вот такой человек, вот он натурально будет умирать за страну. Натурально умирать. Потому что, а че это он сюда пришел? А че это? Это мою землю. Вот вы будете смеяться, да, вот вы будете смеяться. Вы же как это обычно про глубинку рассуждаете. Вот живут там бедно, фу, это мерзость абсолютно, нищие какие-то, да, там. Беспокоитесь вы очень сильно в столице про глубинку. Ну, во-первых, глубинка столичных жителей не любит. Это во-первых. А во-вторых, вот они за свой сарай, как минимум, вот они порвут. Понимаете? Не за Москва-Сити. Вот за свою землю, за клочок, из принципа, просто за себя. У него ничего нет, терять нечего, но за себя он будет стоять до конца. И так всегда было, и так всегда будет, и всегда будет изнеженный, изнеженный. экзальтированный, весь такой, я говорю, напомаженный городской житель, который, если вдруг грянет буря, будет бежать, и бежать он будет до Волги, понимаете? Спасаться будет где-нибудь в Самаре, а самарские в этот момент будут сюда перекинуты. Так же, как сейчас, Минск спасают регионалы. Не заметили? Вы не заметили, что сейчас Минск спасают регионалы, в том числе и силовики, региональные? А? Ничего так? Нет? Нет у вас никаких вот в этом смысле параллелей? Они сейчас спасают свою родину. Потому что горожане ходят и говорят: ой, мы построим новый классный мир. А сельские жители понимают, что нового классного мира не будет, что дальше будет хуже, и надо спасать то, что есть. И что вот эти вот мечтатели в коротких штанишках, в этих всех красивых одеждах, да, оверсайз, они лишь мечтатели. И если что, в окопах они сидеть не будут. В окопах сидеть будет сельский житель в обычных штанах, ни на какой не оверсайз, и с одним костюмом на всю жизнь, который купили ему к выпускному, а потом в этом же костюме он женится, а потом его положат в гроб в этом же костюме. Потому что, а зачем тебе другой костюм? У тебя же уже есть. У тебя же уже есть один костюм. Представляете? Слащавый он какой-то, напудренный, как баба, пишет Дмитрий. А разве нет? Да я вам говорю, я когда в Москву приехал, для меня это был шок. Шок абсолютный. Я когда первый раз увидел человека, который вот так разговаривает, и мне было, ну, не то, что там не страшно, я просто был: что, натурально вот так? Ну, не хватает розового буа только человеку, понимаете? То есть я долго в этом смысле привыкал к тому, что это норма здесь. Понимаете, долго я не мог понять, что это они все пьют смузи, играют в питанг и ходят в розовых шортиках. Я долго не мог понять. Это были инопланетяне для меня. Я приехал и, понимаете, ощущение... О, кстати, вспоминается песня «Касты», да? Вот наши первые приезды. Не слышали когда-нибудь? Это молодость наша. Такого не выхватывали, честно, да? Прежде место Москва интересное, если честно. Вот идет мальчик, инопланетянин. Там, да? Волосы, как у хищника, штаны, как у лыжника. То есть вот оно, ощущение регионала. Это реально очень точные характеристики давали. Они молодцы. Вообще хорошая была когда-то команда. Сейчас не знаю, делают они что-то или нет. Точные характеристики, точное ощущение. Ты приезжаешь из какого-нибудь Ростова в Москву, а тут хит-парад каких-то непонятных людей. То они эмо, то они готы, то они крафтовые все сплошь. Ходишь и думаешь: мама родная, это столица нашей родины. А чё они тут разлагаются? А то они и разлагаются, потому что всё есть. Кино, вино, домино. Всё есть. Чё хочешь в этой жизни, всё у тебя есть. И, конечно, когда у тебя всё есть, когда ты едешь на автомобиле по хорошей дороге, да, и у тебя, в общем, все хорошо, и квартиру ты снимаешь дурацкому регионалу, лимитчику, который ничего не понимает, ну, значит, сдаешь, и денежку получаешь. Конечно, ты задумываешься, знаете, о чем? О свободных ты задумываешься в этот момент. О свободах. А регионал думает, как бы это, прожить бы, хлебушку бы, навернуть бы. О, горяченькая, хорошо, 10:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06, пятница, сентябрь, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве. Евро 88.72. Нефть Brent 39. Сколько? 39.82 цента. Доллар 74.95. Алексей написал мне, а где Сергей пропал? Алексей, натурально? То есть вы так давно не слушаете нашу радиостанцию или чего? Вы же про Сергея Доренко, он умер в 2019 году. Вы чего? Странный вопрос вы мне задаете, Алексей. Сергей Доренко умер, вы что, не знаете, что ли? Так, мы говорили про 11 сентября, забыли все, не будем говорить, пишет Серж. А что, ну, можно сказать про 11 сентября, да, можно сказать про башни-близнецы, можно вспомнить, а почему нет? А почему нет? Можно вспомнить про патриотический акт, который в итоге был принят американцами, где по факту так получилось, что национальные интересы Соединенных Штатов Америки, вопросы национальной безопасности Соединенных Штатов превыше всех законов в мире, и в том числе и демократии. Вот и все. И последствия этого патриотического акта мы видим сейчас своими глазами, наблюдаем во многих странах. Да, и неимоверное усиление американских спецслужб именно с этого момента мы тоже наблюдаем. Вот и все. Да, и что еще можно про 11 сентября сказать? Ну, задаться вопросом. Вот. А может быть, Майкл Мур был в чем-то прав, когда делал свои... Майкл же его зовут. Когда делал свои фильмы. Назывался этот фильм «Фаренгейт 911». Интересный фильм. Конечно, теория заговора, по большей части, так вот, по ощущениям. Но, черт побери, ставит он такие вопросы, на которые я лично не нашел ответов, да, там, про здание, которое рухнуло, хотя в него ничего не врезалось. Интересный вопрос. Интересный вопрос. Ну, то есть, человек подошел к вопросу так вот, основательно. Есть же версия, я в такие версии не верю, что это вот американские спецслужбы сами сделали. Я в такое не верю. Но это вот версия такая... Много у нее почитателей. Много. Конечно, прав, пишет Хелду. Кто прав? Так, может, он имел в виду Сергея Рыбку, пишет Серж. Серж, Сергей Рыбка руководит газетой «Ру». Давно уже тоже. Ну, не год, наверное, но я думаю, больше, чем полгода. Ну, около года, да, около года. Сергей давно, ему было предложено это, и он, собственно, делает работу свою, и все. То есть, я, насколько знаю, у него все хорошо. Ну, я немного знаю в этом смысле. Ну, если бы было плохо, я бы узнал, так вам скажу. Значит, все хорошо. Так, как вы относитесь к Пивоварову? К какому Пивоварову, Хелду? К журналисту Пивоварову? Я отношусь с интересом к Пивоварову. Мне не близка его политическая позиция, хотя он, конечно, изображает, что у него политической позиции нет. Я все-таки ее вижу. Я вижу в подборе материалов, в подборе тем. Может быть, конечно, широкому зрителю это незаметно. Мне заметно. Я всегда эти вещи вижу. Да, я даже в новостях, когда говорят новости, это просто новости. Мы просто делаем новости. Я говорю, да-да-да, а версточка, извините меня, какая? А какая тема первой стоит? А какая тема второй стоит? А какая третий? Нет, мне это видно. То есть у него политическая позиция есть, она мне не близка. Но он делает интересные вещи. Он интересные вещи. С точки зрения профессионального подхода, именно вот как продукт, ну, он делает интересный, смотрибельный продукт. Но это же, если я не ошибаюсь, НТВ-шная школа, они все вообще хороши. Ну, то есть это просто, ну, топовые в этом смысле люди, они умеют делать вещи. Они умеют делать вещи. При этом эти вещи могут мне, например, абсолютно не нравиться идеологически. Но признать тот факт, что они делают вещи, я обязан. Понимаете, мне может вот 10 тысяч раз не нравится, например, Владимир Соловьев. Вот, например, по какой-то своей внутренней причине, да? Вот. Но при этом, ну, например, то, что вот он про Сергея Доренко говорил. Ну, мне не может это нравиться. Вот. Но при этом, например, я вот посмотрел его интервью с этим Латушко. Ну, он его разделал, этого Латушко. Ну, реально убил просто информационно. Но это факт. Ну, факт. Поэтому я смотрел некоторые вещи у Пивоварова, например, там, по Курску, интересно он сделал, интересно. Да, понятно, подбор ясен тоже, да, понятно, куда клонит, да, все ясно. Ну, сильнее вещи по Курску, чем сделал Сергей Доренко, все равно никто не сделает. Все равно никто не сделает все, потому что это был такой, как бы вам это сказать. Ну, это да, это казаковал. Это было казакование, то есть показаковал тогда Сергей Доренко, вопросов нет. Ну вот, пошел ва-банк. Чем это все обернулось, ну, в общем-то, сами делайте выводы. Да, есть из этой истории и плюсы для Сергей Доренко, были и очевидные минусы. Короче говоря, все равно не перебьют, поэтому, ну, я смотрю просто и смотрю. Я смотрю как материал, как кино, как сделано. Понимаете? Вот. Я, например, смотрю в этом смысле, когда Дудя мне не нравится вообще. То есть я не вижу профессионализма. Мне вообще не нравится. То есть идеологически, понятно, не нравится. Ну, ясно, у меня вообще другие взгляды на жизнь. Вот. А профессионально, ну, я не знаю, кто это нахваливает. Ну, мне кажется, они просто хотят, чтобы их приятно упомянул Дудь где-нибудь и кусочек его славы отъесть. Ну, как-то так. Вот. То есть какая-то такая история. Здесь мне нравится именно, как это сделано профессионально. Нравится. Самое главное в российской журналистике всегда говорить, что Сталин кровавый тиран, даже если хвалите его. Лобков недавно упомянул кровавого тирана в контексте открытия речного вокзала, пишет Алексей Ильин. Есть одна такая проблема у некоторых журналистов в России. Они всю свою деятельность отстраивают. Ну, давайте по факту, они не журналисты. На самом деле они не журналисты. Они, конечно, публицисты, в лучшем случае, да, и это люди, занявшие определенную позицию. И у них начинается, естественно, ты от чего-то должен отстроить свою позицию. Обычно человек помельче отстраивает свою позицию от человека побольше. Ну, так всегда. Соответственно, ты берешь какие-то исторические периоды и начинаешь выстраивать свое отношение к этим историческим периодам, и исходя из того, какую оценку этих исторических периодов ты даешь, а тебе делают выводы другие люди, которые тоже выстроили свою оценку тех или иных исторических периодов. И они объединяются в группу. И, соответственно, вы же понимаете, да, не было бы Сталина, не было бы тех, кто ненавидит Сталина до сих пор. Не лежало бы Ленина на Красной площади, не было бы тех, кто постоянно говорит, что его нужно вынести. Ну и так далее. Они отстраиваются от истории. Как и, в общем-то, все те, кто наоборот, ну, на другой позиции стоят, то же самое. То есть мы берем Великая Отечественная война, и вот будут люди, которые будут говорить, что Советский Союз виноват в развязании войны, а кто-то будет говорить, что Советский Союз, значит, защищал себя и всячески пытался оттянуть начало войны. Я отношусь ко второй группе людей. Кто-то относится к первой группе людей. Кто-то из первой группы людей бывает нетерпелив и слишком эмоционален и начинает поливать грязью другую часть народа. Это неправильно, да? Кто-то из патриотически, так скажем, сугубо патриотически настроенных людей иногда начинает переходить грань, а порой вообще перейдет грань и не возвращается оттуда. Это тоже неправильно. Но, к сожалению, ну, во всяком случае, нельзя говорить, что они тогда журналисты. Ну, не журналисты. Я вот себе сам, на самом деле, отказываю в праве называться прям журналистом. Я говорю, что я журналист, я это говорю только потому, что это понятное слово всем. Вот. Я бы все-таки склонялся именно вот к какому-то ключу такому авторскому, публицистическому, но не журналистскому. У меня есть определенная позиция, я эту позицию абсолютно явно выражаю в эфире, это вы все слышите, да? Я это делаю от всей души, потому что я так считаю. Ну, правильным я считаю то, что я говорю. Журналист вообще-то не должен этого делать. Журналист, конечно, просто дает информацию, соответственно, дает мнение других людей и оставляет вам право выбрать. Но, с другой стороны, есть и более хитрые люди, которые маскируются под журналистов, делают вид, что они якобы никакую позицию не занимают, но по верстке профессионал любой поймет, что здесь идет все-таки уклон в какую-то из сторон. Да? Человек в широком смысле, вот все вот люди смотрят телевизор, не поймут, профессионал сразу это понимает. Поэтому такая ожесточенная обычно дискуссия, да, происходит, и она никогда не заканчивается, между либерально-прозападным вот этим блоком и, так скажем, западниками и славянофилами. Почему на самом деле так бьются они? Потому что они знают друг друга точно очень хорошо, они знают подноготную, и те, и другие, своих оппонентов, и они знают, что оппонент видит, как ты пытаешься склонить аудиторию в свою сторону. То есть, так скажем, ну, мы это называем, ну, прогосударственное крыло видит все хитрости либералов-западников оппозиционных, видит все хитрости их, как они передергивают факты, как они одни новости дают, другие не дают. Также и либералы-западники, вот эти вот, да, оппозиционеры, так их назовем, они видят все слабости государственных СМИ. Они видят, где государственные СМИ передергивают, и почему они это делают, почему они что-то умалчивают, что-то становится главной новостью, что-то главной новостью не становится. Это такая битва тусовки. То есть в широком смысле вы к этому отношения никакого не имеете, и вас это даже интересовать не должно. Это просто битва за хлебные места. Имейте это в виду. Для этих людей это битва за хлебные места, не более того. Ну, то есть это просто заработок, это деньги, это профессия их. Они бьются друг с другом за то, чтобы быть на пьедестале. Кто главный, кто круче. Вот. А вы становитесь в этом смысле... Ну, вы масса получаетесь, да, если вы этим не занимаетесь профессионально, вы масса, вы некий рабочий инструмент. Точнее, нет, вы не инструмент, вы... Какое-то нужно точное слово подобрать, а вот точного слова сейчас нет. Вы активные декорации вот этого театра, активные декорации. Понимаете, вот это если вот серьезно, то есть в широкие народные вот массы населения, это активные декорации. Все. То есть тебе нужны такие декорации, ты их делаешь. Тебе нужны сяки, ты их тоже создаешь. Вот, ну, это вы зрители в широком смысле с правом на то, чтобы улюлюкать иногда, а иногда аплодировать. Вот, наверное, да, зрители, имеющие право на аплодисменты и на улюлюканье. И, соответственно, один актер пытается доказать, что он лучше, а другой пытается доказать, что он лучше. Вот они играют в этом театре, и, соответственно, вы кому-то из этих актеров больше аплодируете. Но суть остается в том, что они, конечно, актеры. Ну вот, они, конечно, актеры, а вы, конечно, зрители. Кому-то вы больше верите, кому-то вы меньше верите, потому что кто-то убедительнее в образе, а кто-то не так убедителен в образе. Кто-то прям вот, ну, слушай, как вылитый прям Ленин. Понимаете? Круче всех Чубайс, пишет Алекс Кир. Ну, Чубайс явно не массовка, правильно? Григорий говорит, мы массовка. Да, Григорий, кстати, классная фраза, именно массовка, да? Массовка. Ну, и люди это, в общем, понимают. С вами будут заигрывать все. Я вам сразу говорю, с вами будут заигрывать все. Вам будут говорить, что вы, значит, самое главное на земле люди, что от вас все зависит. Но на самом деле зависит не от вас, а от того, кого вы поддержите. То есть конечная, как бы итоговая мысль, что, конечно, от вас зависит. Ну, конечно, в итоге от вас зависит, потому что зависит от именно то, что вы вот, кому вы будете аплодировать. Все. Но не более того. То есть в широком смысле же масса не может определить вектор, да, направление государственного развития, да, или государственной деградации. Ну, не может. Это всегда делает элита. Наша оппозиция – это элита. Своего рода это элита, оппозиционная элита, да? Наши чиновники – это элита государственная. Они друг с другом борются. Чиновники будут доказывать, что оппозиция гнилая и продажная. Оппозиция будет доказывать, что нынешние чиновники гнилые и продажные. Это битва элит. Все. На этом точка. Есть еще западные, безусловно, элиты, есть внешние элиты, которые кого-то могут поддерживать, кого-то не поддерживать. Они преследуют свои цели. Это отдельный разговор. 11 сентября, день воинской славы России. В этот день, в 1790 году, пишет Габриэль, русская эскадра под командованием Ушакова нанесла у мыса Тендера сокрушительное поражение туркам в решающем сражении русско-турецкой войны. Профилактики сегодня не будет, пишет Алексей. Нет, сегодня не будет. Она редко бывает, просто вот выпадает на утреннее время. Когда-то, я помню, у нас профилактика была по вечерам. Это зависит от технических каких-то там вещей абсолютно. Профилактика на передатчике это называется. Проверяют, что передатчик работал. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Ты велеречив, а журналист в кавычках Малахов косноязычен, как ты его звездность оценишь? Я не знаю, косноязычен ли Малахов 65-й, потому что я считаю это вашей личной оценкой. Я знаю, что Малахов потрясающе умеет держать зрителя. Вот это я знаю. Я знаю, что он мастер этого дела. Я знаю, что он мастер интриги. Я знаю, что он мастер вот этого какого-то, ну, порой даже некорректного, но интимного, да, вот такого публично-интимного разговора. Интимного разговора, вышедшего в публичную плоскость. Я знаю, что я бы с этой задачей не справился никогда. Я знаю, что я бы не смог сесть к какому-то алкашу пропитому, который бьет своих детей рядом, когда он вдруг решил плакать на программе на федеральном канале, сесть рядом и вот так вот, похлопав его по плечу, сказать, ну будет, будет, ну что вы действительно так раскаиваетесь? Я бы просто, скорее всего, начал на него орать, что ты тут ноешь, урод. Ты, тварь такая, что теперь из нас слезу давишь, что ли? Ну, то есть, я не могу. а он может. В этом его талант. Малахов супер талантливый чувак. Но он талантлив в других вещах, понимаете? Которые вам, может быть, кажутся не очень важными. Но он супер талантливый. Супер. И он, внимание, и вы должны это понимать, он из ниоткуда. Он из ничего. Он из грязи в князи. Он из народа. Это самый, что ни на есть, народный чувак. Народный, ваш. Плоть от плоти. Понимаете? А это значит, что его успех, это вообще успех народа, если что. И вообще-то, его должны воспринимать как наш простой рабоче-крестьянский пробился и зарабатывает. Какой молодец! Вот какое должно быть восприятие. Но восприятия такого нет. Почему-то все забывают о том, откуда люди пришли и как они добились того, чего они добились, и находятся на том месте. Понимаете, вот вы берете Малахова, он из ниоткуда. А потом вы берете Ксению Собчак. Она еще... Вот она откуда? И дальше вы сравниваете их достижения. И, может быть, у вас возникнут некоторые вопросы. Может быть, с места, с того, с которого стартанула Ксения Анатольевна, она гораздо большего могла добиться? Я полагаю, что да. Я полагаю, что она сейчас могла бы быть на серьезной государственной должности, заниматься очень серьезными вопросами и войти в историю. А так нет. Ну, это ее выбор, это ее право, это ее жизнь, она так ее видит. Может быть, ей комфортно именно так, как вот сейчас. Может быть, ей никогда и не хотелось идти там по пути отца или что-то подобное. Может быть, она хотела идти каким-то своим другим путем. Пусть идет. Малахов из Апатит, по-моему, пишет XMR. Да, из какого-то такого-то города, где я даже не знаю, сколько населения. Апатиты? Давайте посмотрим, сколько в Апатитах живет. Ну, если вы говорите Апатиты... Просто вы эти вещи оцените, вы никак не можете вот это оценить, вы забываете, вы смотрите на людей, население 54 тысячи человек, 54 тысячи человек, в районе Перово в Москве живет больше. Вот я вам сейчас натурально скажу, вот смотрите, Перово, я вам просто сейчас посмотрю население Перово, район, это далеко не самый густонаселенный район, 141 269 человек, три раза Апатиты. Три раза. Только район Перово. Вот оттуда Малахов. Вам он не нравится? Вам не нравится то, что он делает? Честно, я не фанат. Я это не смотрю. Но я понимаю, что он сделал все сам. Понимаете? Он не внук знаменитой актрисы. И не сын знаменитого актера. Он не вырос в тусовке. Ну, давайте по-честному. Я еще вам одного такого чувака назову. Нагиев. Так? Так? Ну, правда? Ну, правда? Ну, self-made? Ну, self-made? Ну, из ниоткуда? Ну, простите, говна-то покушал? Ну, правда? Ну, навернул ложкой. Сколько? Ну, заслужил или нет? Ну, заслужил или нет, мужик? Ну, заслужил. Ну, давайте по-честному. Нравится вам, чем говорит? Не нравится. Вообще по-брату. Ну, заслужил, мужик. Ну, честно. Ну, честно. Ну, а как еще? Вот. Ну, нет сомнений. Ну, из никого. Когда человек из ниоткуда, ну, чё вы, в самом деле, ну, заслужил. Так, прапорщик Задов заслужил, пишет Владимир Бонд. А что, Алексей, разве может Пэрис Хилтон быть в правительстве, пишет Михаил? Ну, если бы были такие стремления. Но я не понимаю сравнений Пэрис Хилтон и Ксении Собчак. Я, что, Пэрис Хилтон, у нее отец политик большой, я просто не совсем осведомлен в этом смысле, вы мне подскажите, у нее же папа бизнесмен, по-моему, был, правильно? Ну, Хилтон, отели Хилтон, собственно, это же, ну, он же бизнесмен. То есть это бизнесменша от бизнесмена, ну, все нормально. Она и занимается зарабатыванием денег в дальнейшем. Ну, или прожиранием этих денег она там занимается. Ну, это ее дело вообще, по барабану. Ну, а шоу-бизнесом каким-то, чем хочет, тем и занимается. Ксения Анатольевна, она же вообще в целом-то дочка, ну, чуть ли не одного из прародителей современной российской демократии. Ну, она же на всякий случай крестница самого царя. Ну, на всякий случай я просто напоминаю. Ну, вы понимаете, да? Вы понимаете, какой это старт? Вы, ну, уровень, ну, чувствуете или не чувствуете? Вы понимаете, что вы вот сейчас вот сидите, например, где-нибудь в каком-нибудь малом городе, там, слушаете меня, или там даже в Москве вы сидите. Вы понимаете, где вы
где вот эта стартовая площадка была. Это космодром Байконур, понимаете? Это прямая дорога, вообще не извилистая, четкая, понятная, прямая дорога. Что ее побудило ей не пользоваться? Не знаю, не знаю. У Малахова после женитьбы поперло, там отец жены непростой, пишет Андрей. Отец жены непростой. И когда это у него поперло? Просто я знаю, что он звезда был еще, когда какая-то большая стирка была, вот это все. Он давно звезда. И, по-моему, тогда он еще был вообще ничей не муж. Вот, понимаете? По-моему, если я не ошибаюсь. А мать сенатору Собчак?
Ну да.
Конечно. Поэтому что вы говорите? Конечно, self-made. Я вообще людей, которые сами себя сделали, очень уважаю. Даже если за это, я их за это уважаю, даже если они, ну как бы вам сказать, говорят какие-то для меня странные вещи, именно за то, что они сами, именно за то, что без там какой-то волосатой руки, понимаете, именно за то, что, ну, получилось, ну да, признаю, все. Аплодисменты. А то я вон объявление тут, значит, слышал. Мне понравилось. В театре «Современник» к юбилею, значит, Олега Ефремова, значит, постановка, и там, значит, на сцене актеры, и я не помню, я просто не знаю, как зовут. Но не Михаил Ефремов, а сын его. Значит, в театре «Современник» к юбилею Ефремова внук Ефремова играет на сцене. А сын Ефремова уехал в тюрьму. Ну, я все понимаю. Я не против. Может быть, да, действительно, вот знаете, бывает, талант прямо из поколения в поколение передается. Ну, может быть, конечно, оно, конечно, и так. Но все-таки есть у меня определенного рода сомнения. Понимаете? Ну, я просто один раз посмотрел фильм, как он там, «Бригада 2» он назывался, или как? С сыном Макаревича. Ну, я попытался посмотреть. Ну, без обид. К Андрею Вадимовичу у меня вопросов ноль. Ну, он суперзвезда. Правда. Правда. Его политическая позиция мне не близка, но он суперзвезда. Ну, так получилось.
Уж не надо уж, когда совсем человек уж не годен в ту профессию, в которую вы его определили. Ну, не надо его туда давить. Ну, не надо, понимаете? Ну, не надо.
И да простят меня все дети всех знаменитых родителей. Но если не тянете, ну не слушайте вы своих родителей. Ну не слушайте. Ну знаете, зачем вам это? Ну а если тянете, то вопросов нет. Тогда вы должны вообще превзойти своих учителей и родителей. Тогда вопросов нет. Тогда жму руку, красавчики. Ну вот Ургант всех превзошел на данный момент. На самом деле. Правда? Правда. 10:30 новости. Здесь 35 в Москве, Андрей пишет, уточнил про Малахова, действительно, жена ни при чем, сам себя сделал. Ну, вот видите, ну, то есть, ну, красавчик. Давайте все-таки людей, которые сами, ну, по крайней мере, не хвалить их, может быть, за их деятельность, нам она, например, не нравится, но признавать, что они сами, из никого. Зависть, Леша, плохое чувство. Кстати, внук Ефремова вполне хорошо. У меня нет зависти к внуку Ефремова, абсолютно никакой. А почему она у меня должна быть? Я же не актер. Если бы я был актер, и мне не давали бы роль, а, значит, Ефремову бы давали роль, ну, наверное, во мне бы могла породиться какая-то запись. Мы вообще в разных сферах, поэтому какая может быть зависть? А твой талант? Это выпад в мою сторону, так? Только в том, как извиваться и не сказануть чего-нибудь крамольного. Тебя можно слушать только из любопытства, как низко может пасть человек в старании угодить. Дно совсем рядом, Леша, пишет мне Марета. Ну, как, Марета, пока я вижу, что просто вы очень сильно на меня обижены по какой-то причине. Хотя я, в общем, вам ничего, по-моему, плохого даже не говорил. Ну, я вижу. Ну, я понимаю, например, мне не нравятся некоторые актеры. Окей, нормально. Ну, я даже, наверное, если бы был чуть попроще, сам, внутренне, я бы, наверное, им даже какие-нибудь комментарии в Инстаграме писал, типа, ужасная роль, значит, от ужасно сыграл. Совершенно. Но я этим вещами не занимаюсь. То есть я в этом смысле больше занят собой, чем другими людьми, поэтому нормально. А Таркушинашвили тоже сам, пишет Андрей. Ну и красавчик. Степан Михалков, Иван Панфилов отказались от династийности в кино. Они не стали слушать мамаш и папаш. Ну и правильно сделали. А нафига? Ну а что позориться? Ну а зачем? Вот.
Ну, если не прет, то и не надо. А если прет, ну, такое бывает, ну, правда. Ну, такое бывает. Дети просто круче родителей. Ну, так это и пожалуйста. Я прям, ну, аплодирую стоя. Все, вопросов нет. Красавчики. Я помню вас на «Пусть говорят», пишет Виталий. Я никогда не был на «Пусть говорят». Никогда в жизни не был на «Пусть говорят». Никогда. Вот. Мариэта права, петля и штыпель, обуваешься в прыжке постоянно, пишет 76-й. 76-й, допустим, Мариэта права, допустим, вы правы. Тогда приводите примеры. Ну, как бы это же очень просто, да? То есть вы говорите фразу, а дальше нужны примеры, чтобы я такой, опа, а ведь и правда. А ведь и правда, я же как переобулся. Я же вчера был либералом, а сегодня стал квасным патриотом, наверное, да? Правильно? Я же вчера-то, наверное, был ярым последователем Советского Союза, а сегодня я такой критикую сижу Советский Союз. Да? Ну, наверное, так со мной произошло. У меня же, наверное, партийная принадлежность была вчера «Единая Россия», а сегодня я вот безбилетник вот в этом смысле. Нет у меня партийного билета. Приводите примеры, дорогие мои. Если нет примеров, ну тогда извините. Тогда это ваша эмоциональная оценка. А эмоциональная оценка, она ничего общего с рациональной оценкой не имеет. Ну не имеет и все. То есть вы просто кричите «Гудошников плохой». Окей, я плохой. Ну и все. Ну и хорошо. Ну, плохой. Ну и что? Вон я в интернете вижу, что пишут про разных людей. Про всех пишут, что они плохие. Все всегда. Кому не зайди, все плохие. Ну и есть определенные секты, которые восхваляют определенных людей. А потом другие заходят и все равно говорят, да, он плохой. Ну, плохой. Ну, вам плохой, кому-то хороший. Что русскому хорошо, немцу смерть, понимаете? Насильно мил не будешь. Ну, а не рубль, чтоб всем нравится. Ну, я могу эти все штампы сейчас вам выдать. Так, зачем тогда они слушают, Андрей? Ну, вот Мариэта меня слушает, чтобы увидеть, как человек может низко пасть. Ну, понимаете? То есть я где-то очень сильно низко пал, и ей интересно за этим наблюдать. Окей. Ну, тоже, в общем, интересно. Почему бы и нет? Я думал, низко пасть — это как актер Панин. Я думал, низко пасть — это как Ефремов. Ну, я так думал. Понимаете? Я думал, низко пасть — это как Джигурда. Ну, я так думал. Понимаете? Я думал, низко пасть — это не замечать убийство детей в Донбассе. Ну, не замечать их. Понимаете? Я думал, низко пасть — это придумывать какие-то, клепать истории с отравлениями. Я думал, это низко пасть. Я думал, низко пасть — это ругать российских врачей, которые спасли Навального, до тех пор, пока Децайт не написала, что российские врачи молодцы, и после этого заткнуться. Вот это и есть низко пасть. На мой взгляд, ну, как бы, я не пытаюсь вам навязать этот взгляд. Это мой взгляд. Ну, я считаю, что это низко пасть. Ругать российских врачей до тех пор, пока немецкая СМИ не скажет, что российские врачи молодцы, и пилот тоже. Поливать их грязью. И потом еще и не извиниться. Я считаю, что это очень низко пасть. А как еще? Пожалуйста. Самобичевание, пишет Алекс. Самобичевание? Переобувальщики никогда не сознаются. Конечно, никогда не сознаются. Поэтому вам нужно переобувальщиков всех вывести на чистую воду. Правильно? Правильно. Так и если вы так считаете, только выводите меня на чистую воду. Что вы кричите-то? Что вы мне свою дупу показываете? Что, я не знаю, что ли, что у каждого человека на земле есть дупа? Вы встали, развернулись ко мне дупой и говорите: «Гляди!» Ну и что? Ну что я там не видел? Два полушария, все ясно. Дальше. Ну, какая еще мощнейшая аргументация прозвучит? А Панин и Джигурда что сделали? О, ну, Ольга, ладно, не буду уж сильно так углубляться в эту тему. Вообще, кстати, фраза «углубляться» по отношению к Панину звучит странно. Ну, не знаю, мне кажется, петь в родовые пути женщине — это низко пасть, ну, на мой взгляд. И сделать свою личную жизнь общественной — это низко пасть, на мой взгляд. На мой взгляд, лжесвидетельствовать в суде — это низко пасть. На мой взгляд, унижать стоящую рядом с тобой девочку, которая в два раза меньше тебя, и орать на нее — это низко пасть. Вот я так считаю. Устроить из суда российского клоунаду и цирк — это низко пасть. Ну, на мой взгляд. Ну, извините, конечно. Но я так думаю.
Перебывался Маяковский. То за белых, то за красных, пишет ДДТшник. Ну, он один раз успешно переобулся, поэтому у нас есть и памятники Маяковскому, и улицы Маяковского, и такие, и сякие, и все что угодно. Все у нас есть, пожалуйста. У меня вопрос к вам другого рода. Что скажете по Ельцину, который был коммунистом, а потом стал демократом? Есть что сказать? Ну так вот, давайте. Давайте вот, если мы уж говорим об этом все, то вот, ну, что скажете по Ельцину? Ничего, нечего сказать. А? А что скажете по журналистам, которые были яркими оппозиционерами, а потом стали не менее яркими государственниками? Нечего сказать, нет? Есть какие-то мысли? Я могу пофамильно, могу без фамилии. Без фамилии мне удобнее просто потому, что я в цеху, понимаете? Обижаться будут очень сильно. Актеры-то, что, какая разница, пускай обижаются. А эти-то, ну, сейчас начнется тут опять. Бегание по кабинетам, Гудошников плохой, да? Бывало такое, бывало. Да-да, знаю. Знаю, докладывали, спасибо большое. Так и что? Нет, не было такого. А вот эти вот депутаты бывшей Госдумы, которые сегодня яркие оппозиционеры, а раньше были партией власти, нет? А всякие помощники губернаторов, вот нет? Которые сейчас оппозиционеры, нет? Не переобуться, нет? А человек, когда сначала был националистом, и когда понял, что национализм, карта национальная, ну, не играет национализма, он стал вдруг прозападным либералом. Это как? Это как? А? А бывает такое, знаете, с политическими, как вы говорите, лидерами. Хотя я считаю, кстати, человек, у которого не состоит в партии, или, либо он должен создать эту партию, либо как угодно, либо в нее войти, его вообще политиком называть нельзя. Какой он политик? Он общественный деятель максимум. Политик? Какая руководящая роль партии? Ее кто-то отменял или нет? Если у тебя нет партии, ты в партии не состоишь, какой ты политик? Ты вообще не политик никакой. Что это за политик такой, у которого нет ни партии, ничего? Ну кто, что, какие ты взгляды вообще представляешь? А? Ну как такое может быть? А вот может быть. А вот может быть, понимаете? Всякое может быть. Всякое интересное может быть. Настолько может быть интересно, что даже есть люди, которые говорят, что в 90-е очень хорошо жилось русскому народу. А я-то из глубинки. Я-то 90-е не в Москве провел, а в глубинке. Я-то знаю, как там жили люди. Я-то это на собственной шкуре испытал, будучи ребенком. Я-то видел, как страдали мои в этом смысле родители, которые думали, как зарабатывать, а зарабатывать было нечего вообще. Нечего. Ну, нечего было. 98-й год я помню прекрасно. И чего? И чего? Как? Ну, давайте мы этих всех людей возьмем, да и спросим у них, как что они думают-то, да? Вот. И самое главное, что они активнее всех уличают других в их якобы изменении какой-то позиции. Ну, окей, окей. Жрать было нечего, согласен, пишет Андрей. Еще бы, Андрей. Потому что, видимо, у вас жрать было и нечего, как и у меня в этом смысле. Не, ну еда-то была, конечно, была. Но не фуагра вообще, не хамон, ни разу нет. Я стейк первый раз нормальный, хороший стейк попробовал в Москве. Первый раз в жизни. Хороший, настоящий стейк в Москве. В Москву я переехал, мне было 20 лет. Два десятилетия я знать не знал, как правильно жарится мясо и как должен по вкусу вообще ощущаться стейк. Два десятилетия своей жизни. Если перекинуть это на средний возраст, продолжительность жизни, да, продолжительность жизни в России, треть жизни я был не в курсе, что такое стейк. Нормально? Ну так, просто я вам говорю. Вот. Какой там хамон? Хамон я обнаружил гораздо позже сам для себя. Ну, понимаете? Сыр с плесенью – деликатес. Неимоверный деликатес. Ананас на Новый год. Ананас на Новый год. Мы купили ананас! Какая большая радость в жизни. У нас есть на столе аж ананас. У-у-у, ананас, ананас. У нас будет ананас. А? Нет? И мне потом вот эти люди, это дяденьки уже, Это отцы наши по возрасту, да? Мои отцы, это как бы по возрасту, это наши отцы нашего поколения. Они мне пытаются рассказать о том, как обалденно жили мы в 90-е. Ну, вы-то, может, и обалденно жили. Может, у вас и яхты были, конечно, у кого-то. А? Может, вы как-то там с бандитами скорешились? Может быть, у вас бизнес какой-то был хороший? Ну, вот я вот сын врача, понимаете? И мне не было хорошо в 90-е. Не было. И велосипед я доезживал отцовский, еще советский. Назывался он «Урал». А потом еще один. У него два велосипеда было, Советского Союза осталось. «Турист». Вот я их доездил, два велосипеда. У меня свой велосипед появился, внимание, в Москве. Когда я уже работал в Москве, я купил свой велосипед. «Мерида F830». Я знаю все! Вообще. Понимаете, в этом деле? Все, я запоминаю даже название просто велосипеда. Хотя какая кому разница? Вообще же нет, без разницы. Почему? Потому что такое прошлое. Что детство. Такое оно. Вот такое оно. Радуешься, ананасу сидишь изо всех сил. Идите и удивите своих детей ананасом. Я буду ржать над вами. Я посмотрю, как вы это будете делать. Идите и удивите своих детей ананасом. Идите и удивите своих детей мандаринами на Новый год. Давайте. Давайте, я посмотрю, это очень интересно будет. Я готов даже это на видео снимать, как вы детей будете удивлять мандарином на Новый год. Подарите детям в пакетике, как мне дарили дедушки и бабушки, ну, наша большая семья была в свое время, многие ушли просто там, двоюродные дедушки и бабушки, если так можно выразиться. Подарите им в пакетике, в обычном полиэтиленовом, 3 грецких орешка и 2 конфетки. Подарите. Завтра в обычном полиэтиленовом пакетике на Новый год 3 грецких орешка и 2 конфетки своим детям. Я посмотрю на то, как они отреагируют. Правда? Да? Это же не iPhone, правда? Это же не PlayStation, да? Это же не 10 тысяч игрушек, которые торчат уже из ушей ваших детей. Ну, правда? Правда? Ну, давайте. Давайте вы купите 10-летний автомобиль зарубежного производства и позовете всех друзей собраться возле этого автомобиля и скажете: «Вот купил!» А все... Не водку, в смысле, пил. А «Вот же ж, купил автомобиль!» А все ваши друзья будут реагировать следующим образом. «Слушай, ну как новое? Ну вообще огонь! Супер! Эх, мне бы такую машину! 10-летку Audi возьмите!» 10-летнюю, старье вонючее. И попробуйте этим старьем вонючим похвалиться где-нибудь. Ржака до смерти. С ума сошел, псих. Взял какое-то старое ведро, еще им хвалится. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот что будет. Идите, сделайте это. Ну так люди в глубинке продолжают сейчас так жить. Но тебя это не волнует, пишет Цап-Царапыч. Цап-Царапыч, не рассказывайте мне про людей в глубинке. Мои родители до сих пор живут в той деревне, из которой я приехал. Мой отец как был врачом, так и остается врачом. Я все знаю о жизни в глубинке. Вы не знаете ничего. Вы там не были. Вы как раз из тех, кто очень сильно страдает по жизни глубинки, никогда там не находившись и этой жизни не прожив. Вы вообще ни черта не понимаете, понимаете? То есть вы вообще ничего не понимаете. Вы вообще там не были. Вы там чужой, а я там свой. А вы там чужой, а я свой. Вот и все. И не рассказывайте мне про своих, как они живут. Правильно? Про моих людей. Я знаю, как они живут. Я знаю их реальные проблемы, а не выдуманные в московской квартире. Понимаете? Потому что это моя жизнь. Это мои люди, а не ваши. Вы о них ни черта не знаете. Вы живете в информпространстве, которое вам дарят СМИ. Вы ничего не знаете. А мои родители, инженер и врач, жарили куриные ноги, везли ночью, сгорая от стыда на трассу и продавали там дальнобоем. А сами и мы, дети, мясо не ели, хлебом вылизывали противень. Время первой чеченской, пишет Таргалак. Нормально? Идите и расскажите этому человеку, что сейчас он очень плохо живет. Вот Таргалак. Да, правда, давайте мы вот с вами соберемся, Таргалак, вдвоем. Всех попросим вот этих вот персонажей, превозносящих там 90-е, как там было здорово, дышалось воздухом свободы. Сядем, и они нам будут рассказывать. А мы, Таргалак, с вами вдвоем в покатуху будем в слезах валяться и ржать над ними. Какие они идиоты сумасшедшие. Либо вруны. А? Ну это же правда. Но это же правда. А я конец 80-х в глубокой деревне. Помню, магазин открывался раз в неделю. Хлеб и спички, пишет Чуча. Все верно. Я из села. Первый раз за границу в 40 лет поехал. Сыну 5 лет, был уже в Турции, ОАЭ, Тунисе, пишет Евген. Евген, мы этому значения уже не придаем, наше поколение. Но я там, значит, в определенный момент, такой кризисный, да, ну, это связано со смертью Сергея Доренко было. Для меня это был личный кризис, плюс еще давление извне. Достали меня страшно всем. Вот хотелось прям реально бить людей. Прям бить людей хотелось. Никогда в жизни такого не было. Хотелось найти каждую тварь, которая говорит какую-то гадость, и бить ее. Долго и упорно. Ну, то есть, психологически такой. Я такой отцу звоню, говорю... Да можешь свалить, говорю, да нафиг это мне надо. Че, куда я вообще вписался? Что ты с идиотами разговариваешь? Зачем они мне нужны? Зачем, что делать? Отец говорит, ну подожди, во-первых, большинство абсолютно здравые люди. Имей это в виду. Ну, ну ладно. Во-вторых, говорит, у тебя хорошая работа. Я говорю, что не хорошую? Да ну хорошая работа, ну что ты, ну хорошая же работа. Я говорю, ну, наверное, да. В-третьих, говорит, что ты, говорит, плохо живешь, что ли? Я говорю, а что я, хорошо, что ли, живу? Он говорит, здравствуй, дорогой. Ты уж всю Европу объездил. Ты уж везде был. Ты уж все видел. Ты что хочешь там, одежду хочешь себе купить, купишь. Машина у тебя есть. Он говорит, машина есть, хорошая. Понимаешь, машина, ты ездишь на ней. Я говорю, и что? Он говорит, а ничего, а у меня ничего не было этого. А у меня ничего этого не было. Он говорит, ну ничего, я никуда не ездил, никакие страны не видел. Ничего не знаю. В твоем возрасте, говорит, у меня был велосипед. Я на велосипеде ездил. Велосипед. А я помню, когда отец купил машину первую, это была копейка. Жигули. Копейка. Я был в детском саду. Мне было, соответственно, где-то лет сколько? 5, да? Соответственно, отцу было 36 лет! Первый автомобиль, копейка. Не новая. Нет, не новая. Поняли? Вот и все. Или даже мне больше было, наверное. Да? Хотя нет, наверное, где-то лет 5. Да, может, еще описание нищеты с Радищева начнем, пишет Алекс. Алекс, вы дальше выпендриваетесь. Вы дальше выпендриваете, шутите, угораете, да, круто. Ну, я понял. Если я начну вас троллить, я вас перетроллю. Ну, просто потому что у меня подготовка лучше. Имейте это в виду. Я когда говорю от души, я, конечно, могу переключиться обратно в троллинг. Понимаете? Вот. Ну, я сейчас вот от души. Мне хочется вот от души сказать людям. Да, правильно все говорите, так и было. Я из набережных Челнов, был адок, нытики все зажрались, гады, пишет Вадим. Уж в Москве-то хорошо, прям хорошо живут, видел я. А потом такой вот цап-царапыч прет на митинги, пишет Вадим. Конечно, конечно. Именно потому, что нормально живет человек. У него все есть, и ему не хватает остроты ощущений от жизни. Ему остроты ощущений не хватает, ему скучно. Это хандра внутренняя, понимаете? Ну хандра, ну делать нечего. Ну квартира есть, машина есть, бабы есть. Деньги, ну, в целом, есть, жрать есть, все есть, войны нет, защищать ничего не надо, живешь, задница в тепле. Не хватает эмоций? Конечно, в войну эмоций всем хватает, поверьте. Вот уж эмоциональные времена, война, правда? Хватило эмоций всем тем, кому цинковые гробы из Чечни пришли? Хватило эмоций или нет? Я думаю, что хватило. Хватило эмоций тем, кто стал жертвами теракта? Хватило. Все понимают. Жизнь быстро учит быстро, моментально. Понимаете, в чем дело? Кайфуете сейчас от жизни? Кайфуете? Так кайфуйте. Так наслаждайтесь ей. Какого черта вам еще надо? Идите, играйте, веселитесь, радуйтесь, влюбляйтесь, рожайте детей. Че вам надо? Вы живете в мире. Не в смысле на земном шаре. Мир. Понимаете? Вокруг мирное небо над вами, над головой мирное. Снарядов нет. Бомб нет. Ничего нет. Бандиты вас не бьют на улице. Не режут. На счетчик не ставят. Понимаете? Террористы вас не взрывают в домах ваших. Чего вам надо еще? Идите и кайфуйте. В PlayStation играйте, черт побери. Ну, идите и кайфуйте. Денег мало вам. Правда? Ну, денег. Давайте упремся вот в итог. Когда говорят про свободу, ну, говорят про деньги. Ну, про деньги говорят, на самом деле, а не про свободу. Денег мало. Ну, придется пахать. Ну, что, ну, рынок. Ну, а на рынке как по-другому? Ну, надо пахать. Ну, не будешь пахать, ну, не будет денег. Ну, по минимуму тебе всегда с барского стола скинут кроху. Ну, сожрешь ты эту кроху. Ну, иначе никак. Период первоначального накопления капитала. Вы накопите, ваши дети будут проедать. Все это давно написано во всех книгах умных. Вы накопите, дети будут проедать. Либо дети будут приумножать. Тогда у вас уже появится некая такая династия. Значит, вы еще и детей успели воспитать, помимо того, чтобы заработать денег. Ну, тогда вы вдвойне красавчики, вы не просто self-made, вы еще и детей своих смогли воспитать. Вам прям жму руку, вы лучшие на свете родители и лучшие на свете граждане. Какие вы молодцы, вы все успели. Это очень тяжело, потому что жить это тяжело, потому что жить в кайф могут единицы. Жить можно в кайф, ты потанцуй со мной. Ну, если вы дети миллиардеров, то кайфуйте. Ну, правда. Чтобы уж прям ни в чем себе не отказывать. Но я вот не ребенок миллиардера. Не повезло, видите, в этом вопросе. В других повезло, какая разница? Денег полно, боюсь до смерти не истратить, пишет Алекс. Зайдешь вечером в Facebook, там все посты написаны днем. Вот что делают в рабочее время, пишет Вадим. Что, то и делают, то ж делать нечего. Ну что это, работа что ли? Ну давайте по-честному. Мне иногда говорят, типа, что у тебя за работа? Ты в микрофон говоришь. А у вас в офисе что за работа там? Такая уж большая. Это прям такая большая утомительная работа. Курить, ходить и кофе пить, и девчонок за задницу щипать. Вот уж большая работа тоже. Ну, давайте честно, мы буржуи. Мы буржуа, мы жители городов. Мы что, на заводе спину гнем? Мы что там, возле домны умираем от жары, потеем? Может, асфальт кладем и умираем в 40 от того, что все легкие забились этой дрянью токсичной? Может быть, мы с вами военное сословие, может, мы военнослужащие, может, мы ратным делом занимаемся, может, мы в Сирии кричим «это вам за пацанов» и бросаем гранату, взрывая себя и всех вокруг. Может, мы этим занимаемся? Чего вы строите из себя? Кто вы такие? Ну, правда, то же самое, что и я. Мы делаем ничего, все вместе. И это «все вместе» называется буржуа, жители города, бездельники мы. Ну так если мы бездельники, ну давайте хотя бы не портить жизнь тем, кто делает дело, ну правда. Ну вот пашет человек, ну мы-то хоть не будем изображать, что нам очень тяжело. Если бы нам было очень тяжело, мы бы так долго и усиленно над своими красивыми прическами не работали. А так идешь по улице и прям красавец на красавце. А девочки такое ощущение на то, чтобы макияж нанести, тратят 10 часов в день. Вот, а еще 10 спят, 4 остается на прогулку. Все. Собачками гулять. Ну и ладно. Вкалывают роботы, а не москвичи, пишет Алекс. Ну, пока еще нет. Пока лимита вкалывает. Что делать в лимите? Не обижайтесь, лимита. Я сам лимита. 11:00. Я прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.